Проповедь «Парадокс». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 10 декабря 1961 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Доброе утро, друзья! Большая честь снова находиться сегодня утром здесь. Мне сказали, что было проведено отдельное собрание и составлены кое-какие протоколы, и меня пригласили послушать, что в этих протоколах о том, как и что я скажу об этом, за или против. А сказали что-то о собеседованиях, что у них были проблемы. Я думаю, что это просто отлично, я с этим согласен. Тогда у меня будет возможность, и я смогу очень много прямо сейчас по списку. По-моему, человек 600 ожидает, понимаете, личного собеседования. И я морально обязан сдерживать свое слово, пробыть с каждым до тех пор, пока мы не получим ответ от Бога для этого человека, понимаете. А если так делать, что один человек может быть у тебя в списке ожидающих на протяжении, или, может быть, с одним человеком ради одного человека ждешь 2-3 недели, понимаете, пока мы на самом деле не получим ответ от Бога. Встречаемся и молимся вместе, возвращаемся, разъезжаемся, опять встречаемся, молимся вместе, пока у нас не будет для этого человека, так говорит Господь. А за это время, понимаете, есть и другие дела. А этот способ, если я правильно понимаю, такой. Каждый будет записывать свою просьбу, что бы то ни было, и просто передавать ее мне, чтобы она была у меня. И тогда я буду молиться об этой просьбе, затем я смогу вызвать этих людей туда, где... Так было дело, брат Нейл говорит, аминь. Вот это хорошо. Видите, тогда, может быть, пока я жду ответа для одного человека, я могу встретиться с двумя сотнями людей прямо в этой одной, в этой группе, прямо здесь, пока я жду ответа для того человека. Ведь таким образом у меня появится возможность встречаться с большим количеством людей. Мне это очень нравится. Кому бы ни пришла такая идея, я считаю, что она очень хорошая, прекрасна. И так что, так вот, эта неделя была для меня немаловажной. Эти последние пару недель я представлял перед нашим Господом, как вам известно, но я думаю, что прежде чем мы начнем служение, я думаю, что я... Одно я знаю точно, где-то здесь в зале мой внук. И, наверное, раз он Бранхам, то он необузданный, бегает тут где-нибудь, может быть, так что он из тех, кого надо воспитывать. Так что он где-то здесь. Думаю, что будет служение посвящения. И если у других матерей есть малыши, то, пожалуйста, попрошу, наверное, брата Тедди подойти к пианино. И мы споем нашу знакомую, старую, на служение посвящения младенцев «Приведи их». Так вот, многие люди во многих церквях окропляют младенцев. А мы стараемся исполнять только указания Библии, как только умеем их исполнять. Так вот, в Библии нет ни одного места, где бы окропляли взрослого, не говоря уже о младенце. И нигде Бог не назначал окропление ни младенцев, ни взрослых. Но в Библии есть такое, что к Иисусу приводили детей, и Он поднимал руки и возлагал их на малышей, и благословлял их и говорил, «Пустите детей приходить ко Мне». Именно так мы делаем здесь. Вот. И как Его слуги, мы просто приносим их к Богу в молитве. И если у кого-нибудь здесь есть малыш, который еще не был посвящен, мы не согласны с любым видом крещения таких младенцев, потому что они не имеют греха. Они родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь, но им не в чем каяться. А крещение, оно в покаянии и прощении греха. Так что их младенцу не в чем каяться. И когда Иисус умер на кресте, Он очистил от всякого греха. А когда мы взрослеем и сознаем, что мы должны покаяться в том, что сделали, тогда мы понимаем, что Христос умер за нас. Этот младенец не может этого осознать, что Христос умер за него. Но когда мы взрослеем и осознаем, что Христос умер за нас, вот тогда мы крестимся в Его смерть и воскресаем в Его воскресении. Если Господь позволит, в следующее воскресенье я поговорю об этом, Господь, если Бог позволит. Вот, поэтому мы приводим их и посвящаем. От любых матерей, из любой церкви, любого вероучения и любого цвета кожи, в любом случае, всех детей мы посвящаем Господу Иисусу Христу. Теперь, брат Тедди, помоги нам, пожалуйста, спеть «Приведи их». Хорошо, теперь давайте все вместе. «Приведи им». приведи их скорее ко Христу веди. Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу. В видении, которое у меня было сразу после отшествия моей матери, я вел пение и пел именно эту песню «Приведи их, когда приводят детей». Брат Невилл, подойди, пожалуйста. Этого мальчика я знаю. Билли говорит, только не урони его. Ну да. Да. Это Уильям Бранхам. Здесь вместе стоят три Уильяма Бранхама. Три поколения и три имени. Он меня сейчас тоже тщательно изучает. Просто в них есть что-то такое невинное, знаете. И это Уильям Поль-младший. Так что мы... Я благодарен в это утро, что могу из рук его отца, моего сына, отдать Господу Иисусу внука на жизнь служения, благословить отца и мать. Давайте склоним головы. Наш милостивый Небесный Отец, когда держу своего внука на руках, я осознаю, что приближаюсь к концу пути. Но мне вспоминается Яков, когда он ставил своих внуков между коленами, когда был уже старый, Ефрема и Манассию, благословил тех детей и дал им духовное благословение, которое продолжается и по сей день. Он скрестил руки с одного на другого, перенося благословение с евреев на язычников через крест. Пусть же сейчас приблизится Бог Небесный. Это внук, которого Ты мне дал, Господь, через моего сына и мою невестку. Я вспоминаю, как она была бесплодна и не могла иметь детей. И в тот день по дороге из Якимы, штат Вашингтон, она плакала и говорила, «Как бы я хотела иметь ребенка!» Твой дух пришел в машину, и тогда я сказал, «Он у тебя будет!» И сегодня я держу на руках этого прекрасного мальчика Твое изреченное слово, Твое обетование. Теперь, Господь, этим простым действием мы, верою, кладем этого младенца в руки Господа Иисуса, чтобы Он, находясь здесь, в форме Святого Духа, взял этого младенца в свои руки и на свое попечение и ввел его по жизни. Дай ему здоровья и силы, долгой жизни, если ты замедлишь. И да будет этот младенец использован для твоей славы. Да почивает на этом ребенке сила живого Бога. Если он станет мужчиной, и Иисус замедлит, то пусть он проповедует Евангелие. Сила Божья, которая его дала матери и отцу, пусть она никогда его не покидает. Благослови его папу и его мать. Дай, чтобы он воспитывал этого ребенка в христианской атмосфере, чтобы этот ребенок получил все возможное человеческое воспитание, которое они только могут дать. Теперь, маленький Билли Поль Бранхам-младший, я даю тебя всемогущему Богу, посвящая во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне кажется, что у младенчиков есть что-то очень приятное. Я вспоминаю, как Лось плакала, ломала руки. Она очень нервничала. Лось пережила большие скорби. Это простая девушка из Кентукки, у которой была очень тяжелая жизнь. И она... Однажды вечером Иисус явился ей, стоя на холоде. И она вбежала в дом примерно в полночь вместе с Билли. Они уже были женаты. И они... Там, у двуспальной кровати, я обнял ее и привел ее к Господу Иисусу. Ей очень хотелось иметь детей, они женаты уже несколько лет. И однажды по дороге из Якимы она, так сказать, разрыдалась. И это было... Святой Дух пришел и рассказал ей о женской болезни, которая у нее была, назвал причину, почему она не могла иметь детей. И потом Святой Дух еще раз пришел и проклял эту женскую болезнь и дал ей благословение. И вот сейчас я его посвятил. Тут было... У меня тут кое-что записано, что я хочу высказать сначала, прежде чем мы прочитаем отрывок. Во-первых, у меня записано насчет будущих собраний. То есть, следующее воскресенье, если на то волю Господа. Я знаю, что дороги становятся скользкими и опасными, и к нам сюда приезжают люди из Джорджии, Алабамы, Флориды, Огайо и Иллинойса. И эта небольшая группка состоит из людей отовсюду. Некоторые люди мне рассказывают, говорят, по утрам я проезжаю там мимо твоей церкви, Билли, здесь номера машин со всей страны. Я говорю, да. Один отсюда, другой оттуда. Думаю, что с невестой так и будет. Двое будут на поле, и одного я возьму, а другого оставлю, и так далее. И я не хочу, чтобы люди ехали по обледенелым дорогам. И я также знаю, что я сразу после Рождества я уеду на поприще, если Господь позволит. У меня сейчас запланировано примерно 15 разных служений, и я хочу объявить, что в следующее воскресенье, если Господь позволит, я хочу сказать проповедь по учению, которая для меня является очень значительной. На этой неделе и на предыдущей неделе я изучал историю Библии, и я хочу говорить на тему христианства против язычества, так что, или против идолопоклонства, в следующее воскресенье. А затем в следующее воскресенье будет канун Рождества. Следующее воскресенье. И, вернее, через неделю воскресенье. Прошу прощения. Через воскресенье будет канун Рождества. Так вот, если я объявлю, что будет проповедь, а те некоторые из моих дорогих друзей приедут из Алабамы, Миссисипи, Джорджии, из тех мест, то детки, безусловно, будут разочарованы в рождественский вечер. А если Господь положит мне на сердце сказать церкви рождественскую проповедь, тогда я, если на то воля Божья, я обещаю всем, кто не из этого города, понимаете, что я лично пошлю вам пленку, понимаете, чтобы вам не надо было оставлять детишек в рождественский вечер, в канун Рождества. И тогда я пошлю вам пленку собрания с моими поздравительными приветствиями. И просто имейте это в виду. Еще одно, знаете, ведь не будешь рассчитывать на то, что все будут верить во все, что ты говоришь. Просто так просто не бывает. Сегодня утром я забыл, был в такой спешке, торопился попасть сюда. Я случайно глянул, брат Вудс отвез мою жену с ними. Я глянул, а мне уже почти пора было начинать служение, выходить сюда. И мне сказали, Билли вчера... Вечером позвонил мне и сказал, что хотели, чтобы я здесь сегодня утром послушал, как зачитываются эти протоколы с прошлого собрания. Я собирался принести исторические данные, чтобы просто попытаться прояснить то, что я сказал. Как бы то ясно ни старался излагать, все равно кому-нибудь это будет непонятно. Это относительно алтарей в церкви, понимаете? Кто-то сказал, брат Бранхам против алтаря в церкви. Я за алтарь в церкви, понимаете? Но алтари не были таким местом, куда люди приходили молиться. В Библии никогда, ни разу не делали призывы к алтарю. Ничего подобного. И я хочу вам принести, я это сделаю в следующее воскресенье, исторические данные о ранней церкви, что в церкви не было алтарей, потому что падение ниц у алтаря является языческой формой поклонения. И это вовсе нехристианская идея. Так вот, я об этом поговорю также в следующее воскресенье. Но в ранней церкви не было алтарей, призывов к алтарю не делали. Там не было ничего, только пустое помещение и все. В помещении не было ни распятия, вообще ничего. Ничего, только голый пол. Люди были... Пятидесятническая церковь в ранние дни, а я вам покажу, основываясь на данных многочисленных историков, в следующее воскресенье, если Господь позволит, я хочу изложить вам это, основываясь на ранней церкви пилигримов Айронсайда и на двух Вавилонах, Хислопа, на Даникейских отцах, Никейском соборе, о, их так много, на трудах Хезилтин, о ранней церкви других, понимаете, чтобы показать, что нигде, даже в Ирландии, где я побывал, в церкви святого Патрика, которого католики называют католическим святым, но вообще нигде, ни на одной страничке истории не говорится, что святой Патрик только тем и занимался, что протестовал против римской церкви, понимаете. Никто, нигде не может на основании истории показать, что он был католиком, все его школы были в Северной Ирландии. А когда в Англии появился этот католический император, он умертвил 10 тысяч из людей святого Патрика. И эта церковь стоит там и по сей день, его школы все в Северной Ирландии. И когда вы слышите, как говорят, что святой Патрик выгнал из Ирландии всех змей, вы знаете, как было дело? Исторический факт об этом. Он верил в Пятидесятницу, которая имела силу поднимать змей. Брать змей. И поэтому так говорят, это пошло оттуда. И то, что Петра распяли вниз головой в Риме, этого в мартирологии нет. И я обыскал у всех, всюду, читал у историков все, что мне известно, и ни в одном писании не сказано, что Павел или Петр были убиты в Риме. Это догмы. Просто их запустила первая римская церковь, и это не истина. Понимаете? Много такого есть. Глубже я это разберу в следующее воскресенье. Потом еще одно, о чем я очень часто слышу. Кто-то мне говорил, один великий выдающийся проповедник, он сказал, «Брат Бранхам, оставь ты этих женщин в покое». Он сказал, «Знаешь, люди считают тебя пророком. Почему ты не учишь их высоким духовным вещам?» А этот человек, может быть, сидит здесь. Если это так, то я хочу, чтобы ты это понял, брат. Ты учи их высоким духовным вещам, до которых ты взбираешься, и пусть они туда взбираются, вместо того, чтобы указывать им, что стричься нельзя и какие платья надо носить. Брат, если ты здесь или услышишь эту пленку, если я не могу их вытащить из детского сада, то как же я буду преподавать им алгебру? У них даже нет приличия и нравственности, чтобы отращивать волосы и одеваться платье, как леди, как же можно их научить духовным вещам, понимаете? А он не знает азов, не знает азбуки, и еще пытается учить их чему-то высокому, давать им университетское образование, когда они даже азбуки не знают. Пусть сначала выучат азбуку, а потом мы перейдем и к тому. Так вот, на прошлой неделе у вас здесь за кафедрой вместо меня был великий человек. Это был брат Уильям Буф Клиборн, который среди всех проповедников известен как король проповедников. Великий человек, великий проповедник. Откровенно говоря, он один из лучших в стране, да и везде. Он может проповедовать Евангелие на 7 разных языках, так что вы можете себе представить, какой он. И он проповедник полного Евангелия. Это он стоял за меня в тот раз на дебатах с теми 7 проповедниками из Церкви Христа. И если мне и было кого-то жалко, так это тех людей после того, как он с ними разобрался. Ох, я такого в жизни еще не слышал. Они даже встали и начали уходить. Он встретил их у двери и сказал, «А я думал, вы хотели поговорить о божественном исцелении». Вообще, он очень категоричный, просто ужасно категоричный. Как он их только не обзывал. И профанами, и по-всякому, знаете, так что он очень прямой, вот только и всего. Если бы он только приправил это знание любовью, то было бы иначе, понимаете, и он, брат собрания, говорит, он здесь, возможно, он здесь, да. Но я серьезно говорю, знаете, ему бы только побольше любезности, но ой-ой-ой, он англичанин, и он действительно очень сильно возбуждается. В общем, он встретил их у двери, ткнул им пальцем в лицо и сказал, «Только попробуйте еще на него наброситься», то есть на меня. Сказал, «Я разоблачу вас перед всеми, и тогда я точно сделаю из вас сборище ослов», — сказал он. И с тех пор от них ни слуху, ни духу, понимаете? Этого и следовало ожидать. Я бы тоже на их месте держался подальше. Да, потому что брат Буф и слова не доставить. Чудесный проповедник, прекрасный человек, хороший христианин, безупречный, порядочный человек, насколько я его знаю, а я с ним знаком уже много лет. Мне надо послушать его пленку, о чем он проповедовал здесь, о том, какой Бог святой и высокий, и что мы родились во грехе, и что человек ничего не может сделать такого, что дало бы... не может указывать Богу, что надо делать, понимать, и это действительно было чудесно. Так вот, я в это время отсутствовал, потому что я проводил неделю в посте и молитве, что и привело меня к принятию решения. И у меня где-то тут должен быть переключатель, который подает сигнал исключить то, что мне не надо. А, ну вот, вот он. Что я хочу оставить на пленке, и чего не хочу оставлять на пленке? Так что, братья, если, по-вашему, пленка будет подпорчена, то не можете вырезать ту часть. Вот, но таким образом там многие записывают. Когда делать записи мог только брат Мерсер со своими... Они должны были там проходить мою цензуру, прежде чем я допускал их к распространению. А благодаря этому теперь любой может записывать, понимаете? Любой, кто хочет записывать, может записывать. Так что сейчас мне надо самому подвергать цензуре с помощью вот этого переключателя, чего я не хочу говорить, вернее, распространять на пленках. Ведь здесь я могу вам рассказывать такие вещи, которые я, конечно, не хотел бы распространять среди людей, потому что их не надо трогать. Если слепой ведет слепого, то все они все равно упадут в яму, понимаете? Так что их не надо обижать. Как Иисус сказал, не надо делать соблазн для этих фарисеев, сказал, если им нужна подать, то пойди, забрось в море крючок изо рта первой рыбы, которую поймаешь, вынь монеты, заплати им, сказал, не надо им соблазнов, оставьте их в покое. Но всю свою жизнь, с самого детства я, Господь всегда давал мне видение, с чем мы в этой церкви знакомы. И я уверен, что в тех краях, куда разойдутся эти пленки, люди тоже в курсе о видениях. И перед этой открытой Библией, и пред Богом, пред которым я стою, скажу, что я не знаю еще ни одного, которое бы не исполнилось. Они всегда были безупречными. И у меня было видение несколько недель назад. В этот вторник уже будет почти 3 недели. Это побудило меня встать на колени, уехать в лесную глушь и поститься и молиться. И я надел... поскольку холодно, тяжелое, утепленное нижнее белье, которое я ношу на охоте, чтобы не замерзнуть там, в моей пещере и в лесу. И я поехал. Не... Кто-то сказал, «Брат Бранхам, ты поехал вопрошать? Наверное, ты поехал попросить видение у Господа». Я сказал, «Нет, еду не... Так не делается, из Бога нельзя ничего вытягивать». Понимаете, вот почему люди все твердят, на собеседованиях все твердят, «Проси Господа, проси Его, проси». У меня было слово Господне к брату Невиллу по поводу пророчеств в адрес всех, которые проходят здесь, у этого алтаря. Бог сказал ему, отчитал его как следует из-за этого, понимаете? «Не делайте этого, вы подтолкнете его к плотскому, и тогда у вас получится лжепророк, понимаете?» Понимаете? Пусть он поступает так, как Дух его ведет, понимаете? Не пытайтесь ничего вытянуть из Бога, потому что этого нельзя делать. Он будет говорить только, как Валаам, наемный пророк, сказал, «Я могу сказать только то, что Бог вложит в мои уста, иначе я не могу ничего сказать». То же самое с этим. Мне нравится та система, которую сейчас ввели, чтобы мне можно было выяснить, что именно Господь велит делать. Это очень хорошо. Так вот, Иисус пошел в пустыню поститься после того, как на Него сошел Святой Дух. Иоанн засвидетельствовал, видя Духа Божьего, сходящего на Него, и Он исполнился силой Божией. Бог был в Нем, именно после этого Он пошел в пустыню поститься, не до того, как на Него сошел Святой Дух, но Он пошел и постился после того, как на Него сошел Святой Дух, понимаете? И так вот, в видении я могу сказать так. Когда-то я это упоминал. Я хотел прервать запись, но думаю, что все же оставлю ее включенной. Мне кажется, это было часа в 3 утра. Я встал и посмотрел перед собой. И я спускался к Иордану. Казалось, что я стоял на карте Палестины. и я спускался к Иордану. И мне как бы послышалась песня «Я спускаюсь к Иордану». Кто-то ее пел. И когда я приблизился к реке, я оглянулся назад и увидел, откуда я пришел. И до Иордана я прошел 2/3 пути. И я посмотрел на ту сторону Иордана, и я сказал, «О, слава Богу, на другом берегу рукой подать до всех обетований». Каждое обетование находится в обетованной земле. И потом я пришел в себя. И я подумал, может быть, у меня был... Возможно, мне приснился сон, потому что сейчас ночь. Понимаете, видение — это то, что видишь с открытыми глазами, точно как сон. Ты смотришь прямо на это, и ты сознаешь, что стоишь, например, здесь на платформе, ты стоишь здесь, однако такое впечатление, что ты во сне. Этого невозможно объяснить, это невозможно сделать. Понимаете, это Божьи дела, а Божьи пути необъяснимы, их нужно принимать верой. И потом, когда я немножко посидел там, возле стула, потом внезапно оно опять возвращается. Вот тогда я понял, что это видение. И когда я снова вошел в видение, было такое впечатление, что меня подняли и посадили на дороге, узкой дороге, с каким-то братом. Я не знал, кто этот брат. Я оглянулся по сторонам, и я сказал, «Я уверен и знаю, что это видение. Господь Бог здесь». И такое впечатление, что все были объяты страхом. Я спросил, «Чего все так боятся?» И раздался голос и сказал, «В эти времена существует такая опасность. Существует огромное страшное существо. Если оно укусит, это верная смерть». И я услышал шорох в бурьяне, и я посмотрел, а тут через бурьян ползет огромная чудовищная змея. Я подумал, ведь это видение. Значит, я разгляжу, что это за животное или зверь. И она ползла по шоссе. И как только я ее разглядел, я понял, что это мамба. А мамба — это африканская змея, чей укус среди всех видов является самым смертельным. По ядовитости с мамбой не сравнится никто. А змея, конечно, символизирует грех, смерть, понимаете? И есть... В этой стране у нас водится гремучая змея, и медноголовая змея, и водяной щитомордник. Много таких змей, так что если у вас плохое здоровье, и она вас укусит, то вы, вероятно, погибнете. Но если вам сразу же не окажут какую-нибудь помощь, и еще, если поехать в Африку и Индию, там водятся кобры. Есть черная кобра, это ядовитая змея. У нее тоже смертельный укус. И есть капская кобра, которая намного ядовитее той. И от капской кобры больной умирает такой страшной смертью, он умирает от удушья. Яд парализует дыхательную систему, и человек не может дышать. Он просто открывает рот и ловит воздух, и пытается, и так умирает. И вот такая змея уже собиралась напасть на Билли Поля, когда мы наткнулись на змею в Африке. А еще есть мамба. Тут уж смерти не миновать. Как только она такая быстрая, что ее даже не заметишь. Она передвигается поверх зарослей и набирает скорость при помощи хвоста. Просто фьють, и след простыл. Обычно кусает в лицо, высоко встает и сильно бьет. И когда она укусит, сделаешь только несколько вздохов, и тебе конец. Становишься очень... Яд не только парализует, попадает в кровоток, а поражает даже нервы. Все, умираешь буквально за несколько секунд. Стоит тем парням-туземцам и следопытам сказать «мамба», так они чуть лбами не стукнутся, будут кричать вовсю, потому что от нее смерть наступает за считанные секунды, понимаете, когда она вас укусит. И вот она была на дороге, я подумал, ну все, конец. И так я посмотрел на нее, она злобно посмотрела на меня и высунула язык и пошла на меня. Но когда она приблизилась ко мне вплотную, она быстро проползла, а потом все медленнее и медленнее, просто содрогнулась и остановилась, и тогда нечто удерживало ее. Она не могла меня укусить, и она повернула на другую сторону и попыталась подползти с этой стороны. И она опять начала наступать и понеслась прямо на меня, потом медленнее, медленнее и медленнее, а затем вообще остановилась. А потом она вот так содрогнулась и отступила назад. Она не могла меня укусить. Потом она повернулась и посмотрела на моего друга, и она сразу погналась за моим другом. И я увидел, что мой друг стал просто высоко подпрыгивать, чтобы выше, выше, выше ее, пытаясь... А она нападала на него, я подумал, «О, стоит ей только укусить его, это будет мгновенная смерть». Неудивительно, что все так боятся, потому что когда эта тварь тебя укусит, это мгновенная смерть, и она на него вот так нападала. И я скинул руки, я сказал, «О, Боже, смилуйся над моим братом». Я сказал, «Если этот змей его укусит, он погибнет». И в тот момент, когда я это сказал, змей повернулся ко мне и снова на меня посмотрел. И надо мной раздался голос и сказал, «Тебе была дана власть связать его, самого ядовитого и любого». А я сказал, «Боже, что же я должен делать?» Он сказал, «Ты должен делать одно, ты должен быть более искренним». Понимаете? Ты должен быть более искренним. Я сказал, «Боже, прости меня за мою неискренность и дай мне искренность». И когда я снова поднял к нему руки, на меня нашло нечто великое, просто подняло меня. Такое впечатление, что все мое тело было чем-то заряжено. И я посмотрел на змея, и тогда он начал ползти ко мне, и все равно у него ничего не получалось. И я сказал, «Сатана, во имя Господа Иисуса Христа, я связываю тебя». И из этого змея пошел сизый дым, и он свернулся по форме латинской буквы «С», заглавной буквы «С», только наоборот, как знак английского союза «И». «И» означает связать этого или всех, кто ниже его, потому что он был самым ядовитым. Из него взвился сизый дым, а он сам себя задушил, обмотав себе голову хвостом, когда образовал эту букву «С» наоборот, знак «И», как союз, понимаете? Сам себя задушил, и тот брат был освобожден. Я подошел и потоптался по нему. Я сказал, «Теперь мне надо выяснить насчет этого, потому что это видение». И я ударил по нему, и он превратился во что-то похожее на ручку, стеклянную ручку на кувшине. И он просто стал как твердый кристалл. Я сказал, «Подумай только, как быстро». Сизый дым — это была жизнь, из него вышло все, все элементы, и он превратился в стекло. И в тот момент снова раздался голос и сказал, «Ты можешь его и освободить». Так что я сказал, «Тогда, сатана, чтобы мне знать, я освобождаю тебя». И когда это было сказано, он снова начал оживать, извиваться. И я сказал, «Я опять связываю тебя во имя Иисуса Христа». И когда это было сказано, из него опять пошел дым, и он опять себя задушил и превратился в кристалл. И когда с ним это произошло, тот голос сказал, «Чтобы это делать, ты должен быть более искренним, чем сейчас». Тогда это покинуло меня, а я остался стоять в комнате. Через несколько мгновений я услышал, как зазвенел будильник, и моя жена уже начала вставать. Дети, вы знаете, как это бывает, наверное, у вас дома тоже так. «Мама, что мне сегодня надеть? Где мои учебники? Что мне делать?» Вы знаете, вы точно как в любой семье. Практически невозможно ни на чем сосредоточиться, потому что все собираются одновременно. И так что я ускользнул в охотничью комнату. Я встал на колени, я сказал, «Господь Иисус, я не знаю всего этого. И что я должен делать?» И через несколько минут дети позовут меня, чтобы отвезти их в школу. Что я должен делать? И я оглянулся, а там лежала моя Библия. И я сказал, «Господь, если ты меня простишь, я не за то, чтобы открывать Писание наугад, брать что-то из Библии и говорить об этом, но бывают случаи, когда Бог может тебя утешить таким образом». И я сказал, «Господь, прямо сейчас случай крайней необходимости, пока Твой Дух не оставил меня, я не знаю, что делать. Дети, уеду только через час. Пожалуйста, просто покажи мне. Небесный Отец, если ты этим хотел мне что-то втолковать, тогда дай мне знать». И я взял эту Библию и просто открыл ее вот так. И мой большой палец лежал на 1 Коринфянам, 5 главе, 8 стихе. Там написано примерно так. «Когда приходите, я планировал попоститься пред Господом. Я сказал ему, что возьму пост. Сказано, когда приходите на этот праздник, а пост в теле — это праздник с Господом, мы это знаем. Итак, когда приходите на этот праздник, приходите не со старой закваской или закваской порока и прочего, но приходите со пресноками искренности и истины». Именно об этом он и сказал мне в видении. «Приходите, Бог мой святой судья, приходите со пресноками искренности и истины, то есть со словом. Тогда я понял, что он имел в виду, как он много лет назад, когда я увидел, как опустилась Библия, у меня вот здесь записано, опустилась, и с небес появилась рука и указала на книгу Иисуса Навина, провела по первым 9 стихам и на этом остановилась. То есть Иисус Навин пришел в пустыню, но так и не он был готов. Когда он подошел к Иордану, Бог вызвал его, сказал, «Ныне я начну возвеличивать тебя перед людьми». И потом он перевел детей израильских через Иордан в землю, которая была им дана, разделена для них в обетованную землю. Я отправился в лес, и молился, и постился. И тогда я вернулся к тому дереву, где я встретился, где были те белки, о которых вы слышали в других проповедях, да? Где были те белки? И стоял там примерно в 3-4 часа утра. А я пробирался к тому дереву через заросли. Хоть мало было света, плохо было видно. Пришел рано, потому что я пришел туда по водительству. И тогда я встретился с ним. Боже, помоги мне всегда оставаться верным. Теперь я прочитаю свой отрывок. Я взял на это утро отрывок, где-то тут записал. А, вот он. Иисуса Навина. Из книги Иисуса Навина, 10 глава. Для тех, кто будет читать со мной, или... 10 глава и 12 стих. И у меня есть только один час. И потом я думаю... Я не уверен... Но мне кажется, Билли говорил, что раздал сегодня утром молитвенные карточки, сказал, что людей не очень много, но только некоторые люди хотели, чтобы за них помолились. И у кого молитвенные карточки? Поднимите сейчас руку. А, ну да, правильно. Ладно. Хорошо. Итак, 12 стих, 10 главы Иисуса Навина. И еще, имейте в виду на будущее, следующее воскресенье я хочу говорить на тему христианства против идолопоклонства. А уже тогда я скажу вам, поведет Господь дальше к рождественской проповеди или нет. Похоже, что у меня есть на сердце проповедь для людей на Рождество. А уже тогда я вам скажу. Теперь начнем читать с 12 стиха 10 главы Иисуса Навина. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амореи в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами, «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиной Аялонскую». И остановило солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу, почти целый день. Теперь послушайте. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы глаза человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним встан в Галгал». Пусть Бог добавит своих благословений к своему слову. Теперь, я хочу, если на то воля Господня, чтобы вы потерпели меня несколько минут, я хочу взять странную, необычную тему после прочтения такого места Писания. Я прошу, чтобы вы в это время были внимательны и молились. Я хочу взять в качестве темы одно слово — парадокс. И, во-первых, я хотел бы, может быть, объяснить, что такое парадокс. В словаре Вебстера говорится, что парадокс означает нечто невероятное, но очевидное. Это и есть парадокс. То, что почти полностью лишено здравого смысла. Так не могло произойти, однако так есть. Это и есть парадокс. Теперь я хочу несколько минут задержаться на этих словах. Парадокс. Так вот, мы много что могли бы назвать парадоксом. Первое, что я хотел бы упомянуть, это то, что сама эта земля является парадоксом. Само ее положение парадоксально. Вчера вечером я разговаривал с моей дочерью Ревеккой. Она школьница. А я как раз изучал это местописание и рассказал ей о том, что прочитал вот этот стих. И она сказала: «Папа, Иисус Навин на самом деле остановил землю, да?» Я сказал: «Я не знаю, что он остановил. Он остановил солнце». Она говорит: «Он же не мог остановить солнце, потому что солнце стоит на месте». Я говорю: «Зато его отражение перемещается по земле, и именно его он и остановил». Она сказала: «Ну, значит, Бог остановил землю». Я сказал: «Тогда что произойдет, по мнению агностика, если земля случайно остановится и потеряет силу притяжения? Ее унесло бы в космос, как звезду, и ее осколки падали бы в космосе сотню миллиардов лет. Но в Библии сказано, что солнце остановилось и не двигалось целый день». Я верю в это. Я верю в это. Это безрассудно и невероятно, но это истина. Прошу, тогда скажите мне, где макушка Земли? Северный полюс или Южный полюс? Как вы узнаете, если вы в космосе? Вы скажете: «Южный полюс внизу, под нами». А те думают, что Северный полюс внизу, под ними, понимаете? Она находится в космосе, в небольшом круге воздушного пространства, вращаясь около 2 км/ч. Ведь она 38 или 40 тысяч километров в окружности, она делает оборот за 24 часа. Так что получается, что она вращается со скоростью больше 1500 км/ч. И она никогда не опаздывает, точно по времени. Если брать по экватору, по окружности которого она вращается, она никогда не опаздывает ни на минуту. Идеально синхронизирована по времени, находясь в пространстве. Если это не парадокс, тогда я не знаю, что такое парадокс. Ведь все эти небесные системы, они так идеально синхронизированы по времени, что на много лет вперед, на 20 и 30 лет вперед ученые могут предвидеть будущее затмение Солнца и Луны, их пересечение, и могут тютелька в тютельку предсказать, когда они пересекутся и когда начнется затмение. Какие бы хорошие у нас ни были часы, одни из точных. У меня тут есть часы, которые мне дали в подарок в Швейцарии, когда я там был. Они стоят примерно $300 в американской валюте. Мне их подарили. Каждую неделю их нужно подправлять. Все часы. Ничто из созданного человеком не может быть таким точным. Они через несколько лет они износятся и испортятся. Со временем они будут становиться все хуже и хуже. Камни будут изнашиваться, они перестанут быть точными. Из того, что человек может отшлифовать или настроить, или заточить, ничто не может оставаться безупречно точным. Но эта земля остается безупречно точной. Что же ее контролирует? Ну, вы скажете: «Я не знаю». Что ее контролирует? Как она остается на месте? Это поистине парадокс. Это невозможно описать, как Бог это делает, но Он это делает. Так что главное, что Он это все же делает, и мы знаем, что это так. Это невероятно. Ведь если вращать мяч в воздухе, он на том же самом месте не сделает даже одного полного оборота. Я размышлял тут какое-то время назад, когда я был в пустыне, и один из тех скачущих кактусов, который притягивается к телу за счет кислот в крови, одна из таких вот штук прыгнула на меня. А его нельзя срывать руками, нужно взять и чем-то его отцепить, а на нем колючки. И как хорошо не заточишь иголку, иголка на конце все равно будет тупой. Иголка может быть просто идеально острой, идеально не заточишь, но по сравнению с одним из таких скачущих кактусов, она будет тупой. Хотя это простой листик, только туго свернутый. Как же может быть так, что природа может скрутить лист туже и сделать его кончик острее, чем может заточить станок? Причем еще вплоть до самого острия этого кончика идут вот такие колючки в виде рыболовного крючка. Колючки, чтобы зацепляться и удерживаться при передвижении. О, парадокс! Верно! Для науки! Это невероятно, но это правда. Я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил вот что. Я не могу вам точно сказать километры, вернее, сколько, по словам ученых, километров от Земли до Луны. Но как же Луна? Находясь, я бы сказал, в миллионах и миллионах километров от Земли, может при этом контролировать приливы и отливы на море. Как это получается? Как же это возможно? Это парадокс. Однако мы смотрим и видим, что так оно и делается, это происходит. Луна управляет отливами и приливами. Когда Луна наклонится от Земли в эту сторону, с ней начинается и прилив. И Бог поставил Луну над приливами и отливами, и установил пределы, и они не могут перейти тот предел, где Бог провел черту и сказал: «Море, вот досюда ты дойти можешь, но остального залить не можешь». Ибо я поставил над тобою своего сторожа. Луна за миллионы километров от Земли влияет на море, и она устанавливает его пределы и контролирует его. Невероятно! Что там на Луне? Ведь если отдалишься от Земли всего на несколько километров, там не остается никакого притяжения, воздуха нет, ничего больше нет. Уходишь в космос, где даже нет воздуха, на миллионы и миллионы, миллионов километров. Однако, она его контролирует. Говорит: досюда можешь, но дальше тебе нельзя, потому что я Божий сторож. Я сторожевая собака, которая здесь сидит, и тебе нельзя переходить этих пределов. Попробуйте объяснить. Как Бог это делает, это парадокс. Но Он ведь это делает. Этого невозможно объяснить. Сейчас зима. На земле снег. Холодно. Земля промерзает. Взять семечко. В этом семечке находится зародыш жизни. И это семечко замерзнет и откроется, и из него вытечет мякоть. А этот зародыш жизни будет лежать в прахе под замерзшим слоем льда, который погубит любую жизнь. Как же он сохраняется, а потом появляется весной? Этого мы не можем объяснить, правда? Это парадокс. Взять Евреям 11 главу и 3 стих. Нам известно, что в Библии говорится, Павел говорит, что мир был устроен и составлен Словом Божьим. Парадокс заключается в том, что Слово могло быть высказано, и из этого Слова появились материальные вещи. Так что видимое произошло из невидимого. То, что мы видим, было изреченным Словом Божьим. Земля — это Слово Божье. Деревья — это Слово Божье. Зачем нам бояться доверять тому, который дал такое Слово с такой силой и властью? Зачем нам бояться относить это Слово к себе и применять его к самим себе? Это говорит о том, что мы пали в неверии. Это Слово, Божье Слово, парадокс. Божье Слово — это поистине парадокс. Я хотел бы быстренько показать еще один парадокс. Это когда Бог призвал Авраама и проговорил к нему, когда ему было 100 лет, а Саре было 90. Через 40 лет после ее менопаузы. И жизнь у Авраама была все равно, что омертвелой, а Сара отроду была бесплодной. Ее утроба все равно, что мертвой. Однако, Бог обещал сделать так, что у них родится ребенок. Это парадокс. Спросите врача, может ли столетняя женщина вырастить ребенка, родить ребенка. Это невозможно. Это невероятно. Но она это сделала, потому что Бог сказал, что у нее он будет. Невероятно даже сама мысль о том, что человек может сидеть, повернувшись спиной к шатру, незнакомец, в пыльной одежде, и сказать женщине, которая была сзади в шатре, о чем она думала. Парадокс. Невероятно. Однако это правда. Невероятно, что Авраам повел Исаака, своего единородного сына, на вершину горы. Повел его на вершину горы, чтобы принести его в жертву. И когда он поднялся на вершину горы и положил Исаака на дрова, и был готов лишить его жизни, и когда он опускал руку, нечто схватило его за руку, и там оказался овен, запутавшийся рогами в пустыне на вершине горы. Парадокс. Откуда взялся овен? Как же он мог оказаться за сотню километров от цивилизации? И как его не убили львы и шакалы, дикие собаки, звери и прочие? Откуда же он взялся? Как он туда попал? Причем на вершину горы, где нет воды? Почему его там не было, когда он собирал камни? Он нарек имя Иегова Ире. Господь сам усмотрел себе жертву. Невероятно. Однако, это так истинно. Потому что он и есть Иегова Ире. Для нашего познания и науки это невероятные вещи. Однако это правда. Великий парадокс. Было и будет парадоксом то, что Иисус в Марка 11, 22 и 23, что Он сказал, «Если вы скажете этой горе, поднимись и не усомните сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, то будет вам, что бы вы ни сказали». Это невероятно, но это правда. Это парадокс. Позвольте, я тут приостановлюсь и скажу, что там в лесу, когда сидел в то утро около того дерева, в лесу белок не было. Но когда голос проговорил и сказал, «Скажи, где они будут?» И тогда, честное слово, умереть мне до окончания этой проповеди. Я указал пальцем на ореховое дерево с голыми ветками. Сказал, «Она будет сидеть вон там». Она там и появилась. Невероятно, но правда. Он сказал, «Где будет следующее?» Я сказал, «Вон в тех густых зарослях». И не успел я опустить палец, как она уже там была. «Где будет следующее?» «На той коряге у поля». И она появилась. Это невероятно. Как-то утром на днях я спросил жену. Я сказал, «Дорогая, может, я потерял рассудок? Может, я схожу с ума? В чем со мной дело? Почему я говорю такие вещи? Зачем я делаю такие вещи? Что меня толкает? Я люблю людей, и при этом разношу их в пух и прах, и я пощусь и молюсь, чтобы избавиться от этого. И чем больше я пощусь и молюсь, тем больше это усиливается. Невероятно! Но это правда. Это правда. Я в тот момент заметил, как одна женщина подняла руку в конце зала, прославляя Господа. Это была Хэти Райт. Она сидит там. У нее было два сына. Пусть они простят меня за такие слова. Отщепенца. Мирские парни. И эта женщина, вдова, в тот день сидела там. Я сказал Хэти, «Господь Бог, ты сказала то, что нужно. Он усмотрел тех белок. Он и Иегова Ире». Она сказала, «Это сущая правда Божья». «О, она сказала то, что нужно». Это кажется невероятным, что человек может высказать слово, как брат Буф вам говорил, ведь мы такие грязные, мерзкие. Кто тот, кто восседает там, намного дальше луны и звезд, и всего пространства, времени и вечности? Как Буф даже сказал, и я на днях прочитал то же самое, когда читал Иринея, что даже ангелы в его очах нечисты. Кто мы такие? Но простая женщина сказала то, что нужно, и это тронуло сердце Иеговы. Сказал, спроси ее, чего она хочет, и потом дай ей это. Аминь. Невероятно. Но правда, прямо здесь сейчас, перед нашими глазами, есть видимое доказательство. Она попросила, чтобы души ее сыновей стали христианами. Бог исполнил ее желание. Невероятно! Это чудо было больше, чем исцеление больного человека. Тут изменяется жизнь человека, его душа, тело, и все его существо, изменилась его натура. Невероятно! Но правда. Это был парадокс. Мы видим это повсюду. Парадокс во времена Ноя. Когда Ной, человек, обыкновенный человек, он стал пророком, вернее, был пророком Господним, вероятно, был фермером. Бог сказал ему, приготовься к дождю, который пойдет с небес, когда еще не было дождей. Тогда еще никогда не бывало дождей. Там наверху никак не мог образоваться дождь. На земле еще не было дождя, не было морей, не было водного пространства. Однако Бог велел ему сделать ковчег для спасения его дома. И Бог послал дождь. Это был парадокс. Антинаучно. Но что? Все равно это был парадокс. Да, парадокс. Когда еврейские юноши решили придерживаться Божьего Слова, что бы ни происходило, и царь разжег печь в 7 раз жарче, как еще никогда ее не разжигали, и бросил в нее этих людей. Ведь сильный жар от печи погубил тех людей, которые шли с ними по трапу до устья печи. Они умерли. Однако эти люди ходили в той печи, наверное, 3 часа. От них не осталось бы даже праха. Потому что человеческая жизнь, которая была в них, погибла бы. Если приближение к ней погубило живых людей в одном случае, то что же тогда будет с жизнью другого человека? Но они их бросили туда. И скажем, 3 часа, может быть и 5. Может быть, он пошел, пообедал, а потом вернулся и сказал, «Открывайте дверь печи». От этих типов даже праха не останется. Но когда он открыл дверь, они там какими были, такими и остались. Невредимые. Расхаживали в огне. Невероятно. Но правда. Почему? Он спросил, скольких вы туда бросили? Они ответили, мы бросили 3. А он сказал, я вижу 4. Поэтому парадокс и случился. И этот похож на сына богов. Он не был сыном богов. Он был сыном Божьим. Они же были язычниками. О, Бог в своем великом слове! Пришло время, когда Божья армия стала трусливой и боялась одного человека и стояла на склоне горы, когда они позволили одному человеку, который был по размерам в 3 раза больше всех их, стоять на склоне горы и говорить, «Так вы говорите, что верите в настоящего Бога. Пусть один из вас выйдет и сразится со мной, и нам не придется проливать крови». Враг Бога прижал церковь Божью к склону горы, и они это еще терпели. Они боялись, они были трусами. И в стане появился низенький паренек, обернутый в овечью шкуру в пастушьей одежде. самый маленький во всей армии, да и вообще даже не воин. Но произошел парадокс, когда Бог взял этого одного человека, этого одного беззаботного паренька. В Библии сказано, что он был белокурым. Этот один человечек обратил всю армию врага в бегство. Это был парадокс. Казалось бы, что Бог даст такую огромную марширующую армию, достаточно смелости для сражения. Это же были слуги Божьи. Почему бы не вступить в битву Божью? Раз это враг Бога, то хватай его. Казалось бы, мог он дать им смелости, но Бог взял одного человечка. И помните, еще один парадокс. Меч он так и не взял. Саул попытался облечь его в свои доспехи, хотел дать ему в руку меч, а этот бедняга даже не мог его поднять. И он взял пращу, резинку или кусочек кожи, к которому привязаны две веревки. И он поразил всю вражескую армию и обратил их в бегство. Это был парадокс. Как это один мальчишка смог обратить целую армию в бегство? Это парадокс. Конечно, Бог это делает, у Него этого просто полно. Конечно же, так Он и делает. Это Его метод действий, так точно. Парадокс произошел, когда у Египта была сильная армия. Был покорен весь мир, все страны были в их руках. И когда Бог решил уничтожить ту армию, уничтожить ту страну, казалось бы, что Он воздвигнет где-нибудь Амарейскую армию или какую-нибудь большую армию и пошлет их туда с лучшим снаряжением или организует объединение всех деноминаций, чтобы вместе отправились на сражение. Чтобы у него было обеспечено полноценное сотрудничество. Но Бог использовал парадокс. Он взял 80-летнего старика и дал ему в руку не меч, а старую кривую палку, которая погрузила Египет на дно Мертвого моря. Невероятно, что Бог может сделать. Но именно так Он и делает. Для этого Он использует парадокс. Понимаете? Он сводит все к парадоксу. Кривая палка пастуха вместо марширующей армии для поражения страны, которая правила всем миром. О, я считаю, что единственное, что Бог сейчас дожидается, Россия для Бога ничего не значит. Он хочет найти одного человека. Ему не нужны большие организации. Ему не нужны большие деноминации. Он хочет найти одного человека, которого он сможет облечь своего духа. Все остальное станет ясно. Будет еще один парадокс. Если он сможет найти полностью посвященного человека, этого будет достаточно. Именно так Бог проделывает свою работу. Он использует парадоксы. Парадокс был, когда великий воин Божий по имени Иосафат стоял в воротах с отступником по имени Ахав и сказал, «Прежде чем мы отправимся на это сражение, нехорошо ли нам посоветоваться с Господом? Так вот, если сердце этого человека жаждет знать волю Божью, то воля Божья где-то должна быть». При множестве совещаний не всегда бывает успех. Ахав говорит, «Вот все мои служители, все они пророки, я их вызову сюда. И ты знаешь, если я приведу 400 пророков, то мы узнаем Слово Господне». Не всегда так. Не всегда. Если это не по Слову, тогда держитесь от этого подальше. Сколько бы там человек ни было, не отходите от этого слова. Бог не может забрать это слово обратно. Так вот, Он привел их всех туда, и они все единогласно пророчествовали, что Господь с ними, выступай. Однако, что-то было не так. И этот человек Божий знал, что это было не то. Он спросил, нет ли у вас где-нибудь еще одного? Еще только одного. А, говорит, есть у нас один, но я его ненавижу. Сказал, да не говори так, царь. Бог избрал одного безграмотного парня, отщепенца во взоре той страны, презренного и отверженного, на то, чтобы он принес его послание алчущим сердцам. И вместо того, чтобы все деноминации говорили вместе единогласно, в единстве Бог привел одного человека. Парадокс. Но у этого человека была истина. И было доказано, что это истина, потому что он стоял со словом. Это был парадокс, точно. Так вот, вы скажете, ты имеешь в виду, что ты не согласен со всем этим, тем и другим. Если это не по слову, я с этим не согласен, верно? Божье слово никогда не подведет. Разговаривал недавно с одним священником, он сказал, «Мистер Бранхам, вы все приводите доводы из Библии». Сказал, «Мы верим церкви, только ей. Мы верим церкви, тому, что говорит церковь. Бог находится в своей церкви». Я сказал, «Бог находится в своем слове, и он и есть слово, верно?» «Слово!» Вот почему Михей взял слово, и Бог использовал парадокс, чтобы посрамить все деноминации. И исполнил слово слуги Божьего. Одного человека, презренного, отверженного, ненавидимого. Что? Его ненавидел его же народ. Ведь он не был коммунистом. И он не был еще кем-нибудь. Скажем, он был пятидесятником. И пятидесятнические группы ненавидели его. Он им не нравился. Они не имели с ним ничего общего. Но у него было Слово Божье. Бог сделал из этого парадокс. Почему же он не, если все другие ребята, пророки, служители и так далее, то почему же такая большущая группа не может решить что-то лучше, чем один человек? Кажется неразумным то, что Бог возьмет и признает слово одного человека правильным, а всех остальных нет. Это потому, что слово того человека было Божьим словом. Вот почему Бог исполнил это, потому что тот человек стоял с Божьим словом. Другие пророчествовали ложь. Да, это парадокс, что Бог взял и исполнил слово одного человечка, потому что это было его слово. Бог должен придерживаться своего слова. Не слов совета, а Божьего слова. Вот за кого он стоит. Он взял Михея, а не хорошо обученную школу служителей, известных мужей. Ничего против них не говорю. Это были великие люди. Это были люди, которые верили не в другого Бога. Они верили в того же Бога, в которого верил и Михей. Но они вели себя так, будто верили в это, а сами его слово не принимали, потому что они хотели быть популярными. Они хотели снискать благорасположение царя. Их слепота проглядела истинное слово Божие. Как же Бог мог благословить то, что он проклял? Как женщины, так и мужчины. Не подумайте, что я делаю это из вредности. Я это делаю из честности. Вот почему. Как же я могу говорить, что женщины должны, что им можно подстригаться и все такое, носить такую одежду, что это не имеет никакого значения. В Божьем Слове говорится, что это имеет значение. Если она так делает, это постыдно и бесчестно. И Бог никогда не будет иметь с ней дела. Мне не важно, сколько она говорит на языках, или прыгает, или восклицает. Она еще ни капли к Богу не приблизилась. Это слово Господнее. Вы, мужчины, которые не можете управлять своим домом, и вы еще пытаетесь быть проповедниками и деканами. Вы никак не годитесь на то, чтобы быть проповедником за кафедрой. Вести церковь живого Бога и разделять им их наследие. Да вы думаете о своем талоне на обед и о доходе от пожертвований больше, чем о Слове Божьем, и стыдитесь говорить его перед женщинами, боитесь, что не будете популярными, да смилуется Бог над вашей грешной душой. Говорите Слово Божье в истине. Иоанн сказал, секира у корня дерева лежит, а секира — это Слово Божье, Всякое дерево, не приносящее нужного плода, срубается и бросается в огонь. Боже, дай нам еще один парадокс. Почему Бог выбрал Иоанна Крестителя, которого я только что упомянул, а не тех хорошо обученных священников того времени? Он выбрал человека, который ни разу в жизни не ходил в школу. Ведь нам известно, что Иоанн отправился в пустыню в возрасте 9 лет и был наедине с Богом. Несколько дней назад читал о Никейском соборе. Это было много времени спустя после смерти последнего апостола, святого Иоанна, когда туда на Никейский собор пришли те мужи. Все остальные постыдились. При виде некоторых из тех пожилых братьев, они пришли туда, одетые в овечьи шкуры, к тем разодетым императорам, как, например, Константину и епископам Рима. Они были обернуты в старые овечьи шкуры и жили в дикой местности, питаясь травами, но они были пророками Господа. Небольшая церковь на греческой стороне пошла дальше, а римская сторона пошла назад. Но это говорится о том, что если идешь на компромисс, ты не можешь быть слугой Христа. Иоанн. В тот день церковь была очень ортодоксально настроенной. У них были священники, хорошо натасканные люди. Но Бог избрал человека, у которого вообще не было образования, и привел его из пустыни. Он тоже был обернут в овечью шкуру. Борода вся в разные стороны, и волосы свисают на шею. Проповедовать кафедру не давали. Ни одна церковь его не приглашала. Но он, наверное, стоял по колено в грязи и проповедовал. Царство Божье близко. Бог избрал этого человека. Когда Иисус сказал, кого вы ходили смотреть? Человека, который может выступать во всех школах, человека, изысканно одетого и так далее. Он сказал, такие в царских дворцах. Сказал, что же вы ходили смотреть пророка? Он сказал, больше, чем пророка. Это тот, о приходе которого говорил пророк. Я пошлю посланника моего пред лицом моим. Он был ангелом завета. Он был великим предтечей. Но как это получилось? Это был парадокс. Почему он не пришел в ту большую школу туда, в Иерусалим? Почему он не пришел к первосвященнику Каиафе? Почему он не пришел к тем великим обученным людям, которые учились с детства, а до них учились их отцы, а до тех их отцы, из поколения в поколение, из рода в род? Обученные и натасканные, очень культурные, прекрасно образованные, и при этом выбрал какого-то мужика в пустыне, который в жизни ни дня не учился, и поставил его там, на Иордане, и сказал, это он. Парадокс, точно. Невероятно. Однако это была правда. Бог это сделал. Девственное рождение нашего Господа. Невероятно, что женщина родила ребенка, не познав мужчину. Бог это сделал. Бог это сделал. Видите, это парадокс. Взял там неприметную женщину, простую девушку, обрученную с мужчиной, которому примерно 45 лет, ей самой было лет 16-18, и обручилась с этим мужчиной, который был вдовцом с 4 детьми. И потом взял и осенил эту женщину Святым Духом и зачал в ее утробе тело, в котором поселился всемогущий Бог. Парадокс. Ведь небеса не могут вместить его. Земля подножие его ног, небеса его престол. Однако смог явить полноту божества телесно и воплотить ее в человеке. Можете измерять сотнями, миллиардов километров и эпохами времен. Бога все равно не измеришь. Однако младенчик, лежавший в яслях, содержал в себе полноту его божества телесно, Иегова. Парадокс. Тот великий Бог, который восседает там и контролирует сотни миллионов солнц, светящих на планеты, который никогда не начинался и никогда не заканчивался, стал плотью в навозном хлеву. А мы еще выходим и танцуем, пьем и кутим на этом празднике. Никакой это не праздник, это поклонение. А мы еще празднуем Рождество. Ведь Бог сделал это для того, чтобы Он мог умереть, встать на место грешника. Был парадокс, когда кучерявый мальчишка, сутулый паренек, ростом он был, наверное, не больше 1.50 м, и у него с головы свисали 7 кос, неженка такой. И однажды он шел на свидание к своей подружке, и на него заревел лев. Кто-нибудь слышал когда-нибудь рык настоящего льва? Наверное, вы слышали там, в клетках и так далее. Но я хочу вам сказать, что там они только мяукают. Вы бы услышали, как дикий рыкает на самом деле. Камни отлетают от горы почти в километре оттуда. Камешки скатываются с горы, земля так вибрирует. Откуда берется такой рык, я не знаю. О, однажды я его видел. Он опустил голову. Большой старый лев с золотистой гривой зарычал на черного, потому что... на черногриву, потому что он взял кусок мяса. Он оставил его там лежать, и он этим самым сказал: «Ты не трогай его, я иду попить воды». И он пошел полакать воды. Когда он вернулся, этот черногривый лизал его. Этот котеночек просто остановился, опустил голову и издал такой рык, что камни с горы покатились, точно говорю. О, вот это да! Он бы сотряс город, если бы прорычал так здесь. Рык. Льва. О, он свирепый! И вот так он прорычал на эту кучерявую козявку, как мы бы его назвали. И нечто произошло. Эта козявка подходит и хватает его за пас, одну руку запускает сюда, другую туда, не нервничает и просто разрывает его на части и бросает его там. Это парадокс. Что было этому причиной? Если вы обратите внимание, как написано прямо перед этим, «И союз сошел на него Дух Господень». Вот в чем была разница. И он убил льва. И потом однажды на него пошли филистимляне. Он был без оружия. Их было 1000. У них были длинные копья и большие щиты. Перед тобой стоит как будто вот такая дверь из щитов. Только представьте, перед тобой во всю ширину большущие медные щиты, в медных шлемах, большие медные кольчуги, голени, все закрыто медью. Большущие длинные копья, длиной как до той подпорки, там может быть 5-6 метров. У них вот такие большие медные наконечники, острые как лезвие. И они застали этого кучерявого козявку, который шел из Палестины, повидаться там со своей подружкой. Так что они сказали: «Вон этот паренек, давай за ним!» Один человек мог бы подцепить его кончиком копья, просто поднять его, слегка встряхнуть, и он упал бы прямо ему на руку, на рукоятку копья, ведь он же был худеньким пареньком. Некоторые люди, художники, пытаются нарисовать Самсона с такими плечами, что он даже не смог бы зайти в эту скинию. Это было бы вовсе не удивительно. Человек такого размера. Самсон — это был просто шпингалетик, но Дух Господень, вот кто был большой, понимаете? Он берет... Если утверждает, что он был человеком таких размеров, это бесчестит Писание. Бог всегда берет вот такие глупые и примитивные вещи для совершения своего труда, понимаете? Он берет нечто такое, что есть ничто. Итак, там стоял этот паренек, и внезапно появились эти филистимляне и окружили его, чтобы его убить. И он взял челюсть мула, дикого осленка, который там лежал, поднял челюсть этого мула, и на него сошел Дух Господень. И произошел парадокс. Ведь он челюстью мула пробивал шлемы на голове толщиной в 1.5 сантиметра. Челюстью мула. Да ведь от первого же нанесенного им удара, этой старой сухой челюстью, что там лежала по одному такому шлему или по тем большим щитам, она разлетелась бы на 1000 кусочков. А на него ринулось 1000, и он всех до единого избил до смерти. Парадокс. Это было тогда, когда на него сходил Дух Божий. О, если бы мы только были челюстями в руке Божьей, произошел бы еще один парадокс. Да, так и было. Произошел парадокс, когда Иисус, наш Господь, взял 5 печенек и 2 рыбки и преломил их и накормил 5000. и собрали полные корзины остатков, кусочков, которые некоторые не доели. На этот стол положили 4-5 рыбок и 4-5 хлебов, а потом пошли и там положили 4-5 хлебов, и некоторые даже не смогли все съесть, просто оставили их там. Так что они набрали их полные корзины. О, видите? Как он это сделал? Невероятно, что человек смог взять 5 печенек и 2 рыбки и накормить 5000 и собрать 7 полных корзин остатков. Это невероятно. Но он это сделал. Почему? Это был Бог. Это был парадокс. Это невероятно, но он это сделал. Это было невероятно. Ни до, ни после не бывало такого, чтобы на штормовом море, когда волны такие высокие, что корабль тонул, по таким волнам шагал человек. Я просто представляю, как каждый раз, когда к нему подходила большущая белая шапка, она просто разлеталась и бухала вниз, а он шагает себе дальше все равно, что по бетону. Шагает по морю во время шторма. Пусть ученые попробуют в этом разобраться. Что не давало ему там утонуть? Что удерживало его на поверхности моря, когда оно там глубиной около километра? Когда разбивались те огромные волны, которые во много раз больше этой скинии? Еще бы, та лодочка наполнялась водой и тонула. Она была мокрой и внутри, и снаружи, и она тонула. Мачта сломалась, весла утонули, и пропала всякая надежда на спасение. И вот некто идет по воде. Парадокс. Конечно. Невероятно, необъяснимо, но он это сделал. О, да, он это сделал. Шагал по воде. Невероятно, что этот же самый... О, Боже! Надеюсь, что это доходит как следует. Невероятно! Настоящий парадокс, что этот же самый Иисус из Назарета выбрал в свою церковь сборище безграмотных рыбаков вместо хорошо обученных священников и деноминаций того времени. Ведь это Бог, у которого была вся мудрость, который мог ходить по водам, который мог превратить воду в вино, который мог взять 5 печенек и накормить 5000 людей и собрать 7 полных корзин остатков. Ведь тот же самый Бог, тот Бог, который восседает там в вечности, настолько яркий, что солнце прячет от него лица. Сама совокупность мудрости и чистоты, разумения и знания, Верховный из Верховных. Он пришел в то место, где большие организационные церкви собрались все вместе и обучали всех своих людей, и он снизошел и выбрал сборище грязных, вонючих рыбаков, которые даже не умели написать свое же имя, и избрал таких вот людей на то, чтобы они привели церковь в порядок, как его невесту. Странно, правда? Казалось бы, взял бы он кого-нибудь, по крайней мере, обученного. Он учитель. Он сам этим занимается. Странно, что он так поступил. Вместо того, чтобы взять церковных людей, он выбрал на это дело рыбаков. Очень странно, но именно так он и поступает. Угу, это правда. Настоящий парадокс был в том, что Бог взял сборище неучей, как мы бы их сегодня назвали, святых скакунов, небогатых вещами мира сего, и излил на них Святого Духа в верхней комнате, вместо того, чтобы излить его на совет Синедриона. Ведь там заседали все теологи. Там были все великие люди. Там глава всех церквей. Там те, которые изучали Писание и создали большую школу, хорошо натасканные, и ожидали грядущего Мессию, и знали, что именно они выйдут ему навстречу и скажут: «Мессия, ты сошел, как будто с крыльев самолета. Ты опустился сюда, на ступени храма. Мы увидели, как ты сошел с небес, из золотых коридоров небес. Вот мы все обучены и готовы начать работу. Мы получили образование, у нас степень бакалавра гуманитарных наук, у нас степени доктора философии и права и все такое. Мы все обучены, и вот нас стоит аж 10 тысяч. Мы готовы тебя принимать. Приходи, мы ждем, зовем, приди». Но вместо этого он опустился и взял сборище людей, которые едва ли отличали правую руку от левой. Это так. И поместил их в верхнюю комнату. И излил своего духа. О, Боже! На такую вот группу людей. Вместо того, чтобы выбрать совет Синедриона, он выбрал рыбаков. Разве не странно, что он не использовал их образование? Так Богу было угодно. Похоже, что Богу угодно делать свою же церковь парадоксом. То же самое он делает и прямо сейчас. Делает из своей церкви парадокс, обходя стороной всякую напыщенность и всю ту чепуху, которая у так называемой церкви. И он возьмет свою руку любого, кого только сможет, кто откроет свои глаза и увидит, в чем истина, и проверит ее по Слову Божьему в то время, в которое мы живем, и поместит его в тело. Парадокс. Бог избирает таких. Он делает свою церковь парадоксом. Необычными людьми, странными людьми. Все те, что были в верхней комнате, вышли оттуда и говорили на другом языке, шатались как пьяные, шатались и шумели. Женщины, его же мать и все те, что были в верхней комнате, вышли оттуда, тараторя что-то, так что сначала никто не мог понять, что они делают. На них опустились разделяющиеся языки. Разделяющиеся означает разделенные. Никто не понимал, что они делают. Они там тараторили и вели себя, как пьяные. А там стояла группа людей, которые были обученными богословами Евангелия, теологами. Но Бог решил, Бог, взять и оставить их закореневшими в своем невежестве, со своей большой ученостью и образованием, взял и выбрал тут это сборище ребят, которые даже не знали азбуки, и излил своего духа на них, сделал из них парадокс. Да. Бог так делает. Он делает это со своей целью. Он делает свою церковь парадоксом. Я верю в них. Я верю в это. Видит Бог, я верю Слову. Да будет Слово каждого человека ложью, а это истиной. Что это Слово велит делать, давайте делать так, как велит это Слово. Неважно, каким это кажется нелепым, и какими вы становитесь странными, или еще что-то, не отходите от Слова. Вас обзывать старомодными, как вас только не обзывать по-всякому, а какая вам разница? Держитесь этого Слова. Вот она, истина. Не принимайте того, что говорит кто-то другой. Принимайте то, что сказано в Слове. Тут какое-то время назад один друг-служитель. Я просто слышал этот рассказ. Я в это верю. Однажды в жаркий день в Джорджии он пошел к одному аптекарю. Пожилой аптекарь был замечательным братом-христианином, исполненным Духа Божьего. И он сказал, заходи и присаживайся, давай попьем Кока-Колы. Они сидели там и пили Кока-Колу. Он сказал, я хочу тебе кое-что рассказать, и ты, наверное, не поверишь этому. Ну, давай сначала послушаю, сказал служитель. Он сказал, «Я всегда старался для Бога изо всех сил». Он был диаконом в церкви. Он сказал, «Я всегда старался жить согласно моему призванию и поступать правильно». Он сказал, «Я никогда никого не обманывал. Я всегда свидетельствовал о моем Господе везде, где только мог». И говорит, «Я для моего лекарства здесь, говорит, я старался выставлять на продажу самого высшего качества». Я никогда никого не обсчитывал. Я старался все делать правильно, как только умел, чтобы служить Господу. Он сказал, я расскажу тебе, что произошло. Сказал, однажды мой сын, который тоже учился на аптекаря, чтобы пойти по моим стопам. Он был при входе в здание. И говорит, это было во время кризиса. Говорит, в дверь вошла одна леди. И говорит, было ясно, в чем была ее проблема. Она должна была скоро родить. А ее муж, и они оба были бедно одеты, говорит, они дали рецепт моему сыну. И говорит, чтобы по нему приготовили лекарство, потому что женщине нужно было именно то, что ей предписал врач. И говорит, он сказал, что это будет стоить столько-то, то-то и то-то. Когда будущий отец спросил, сколько это будет стоить, столько-то. Он сказал, «Сэр, я не смогу себе позволить то лекарство, которое будет подготовлено, вернее, приготовлено, говорит, потому что у меня нет денег. Он говорит, мой сын сказал, пройдите дальше по улице буквально полквартала или квартал, и поверните налево, и вы увидите там заведение, там благотворительное учреждение. И вы подойдете там к столу, и там вам, наверное, дадут денег для этого заказа. Там заплатят за этот рецепт, потому что надо, этой женщине срочно нужно лекарство. И говорит, тот вышел из помещения и пошел. И сказал, что он послушал своего сына, и нечто сказала, «О, нет, не делай этого!» Сказала этой женщине, «Оно нужно!» Он сказал, что случайно подумал, ведь там такая длинная очередь людей. Здоровому мужчине тяжело выстоять в очереди, не говоря уже о матери в таком положении. Говорит, я сказал моему сыну, пойди, позови их, скажи им, чтобы вернулись. Он сказал, и я помчался к двери, сказал, вернитесь, вернитесь. Они вернулись, я сказал своему сыну, приготовь его бесплатно. И говорит, мой сын дал мне рецепт, и я пошел и приготовил по нему лекарство. Приготовил его наилучшим образом, как умел, и вынес его, чтобы дать той леди и сказать ей, что за него не надо платить, что все в порядке, потому что оно ей очень нужно, а мне платить не обязательно, вот, не надо денег. И так говорит, я как раз хотел положить в ее руку лекарство. И в тот момент я посмотрел на руку, и она была в шрамах. Говорит, я поднял глаза, а я, оказывается, клал его в руку Иисуса. Говорит, тогда я понял, что подразумевалось в Писаниях, что вы сделали этим наименьшим малышам моим. Говорит, ты в это веришь? Спросил меня этот человек. Ну, конечно, я в это верю. Это был парадокс. Невероятно, но это правда. Как насчет великого святого Мартина из Тура, Франция? Когда он был солдатом, однажды вечером, он шел в мороз по темной улице, и там был, на той темной улице, в мороз лежал старый бродяга. Лежал на улице и замерзал. Кровь стыла у него в жилах. А Мартин еще не был христианином. И любой, кто читал историю Библии, знает о святом Мартине. Недавно тот историк пытался найти его в картотеке. Именно его я выбрал для третьего церкви периода, святого Мартина, потому что его сопровождали знамения. И святой Мартин посмотрел перед... Он был солдатом, и там лежал этот старик. Лежал на улице и замерзал. И он посмотрел, а у него был один плащ. Без плаща он бы сам замерз. Он взял и разрезал плащ ножом пополам и обернул в него бродягу, сам завернулся в другую половинку и пошел дальше. В ту ночь, когда он вошел в свою комнату и сел, он услышал, как некто входит в комнату. Он посмотрел, а это пришел Иисус, обернутый в тот кусок плаща. Так он был призван к служению. Он стал святым. Он говорил на языках, его школа была обучена, он обучал своих людей точно по Слову Божьему. Ему было не важно, что говорила Первая Церковь Рима или кто-нибудь из них. Он ни на шаг не отходил от Слова Божьего. Он учил людей говорение на языках и возложение рук на больных. Они воскрешали мертвых, они изгоняли бесов. Один человек, его друг, погиб, и он пошел и распростерся над ним своим телом, попросился к нему на несколько минут, и они с приятелем вышли оттуда вместе. Почему? Это был парадокс. Конечно, Бог это сделал. Я верю в парадоксы. Так точно. Я верю. Я верю в них от всего сердца. Это парадокс, что в мире было столько умных людей, а Бог вложил ключ от царствия в руки того, который считался некнижным и безграмотным. Это так. Одним из умнейших людей в мире на то время был первосвященник Каяфа, другими были императоры, цари и великие люди земли, как президенты и прочие. Все эти великие люди. А что важнее всего на свете? Божья церковь. Бог создал землю, Он создал ее с определенной целью, чтобы извлечь из нее церковь, невесту, а это самая важная работа в мире. И умнейшими людьми у него были императоры и цари, властелины и монархии, первосвященники и церковники. Он мог бы выбрать любого из них. Но парадокс в том, что он призвал человека, который не умел даже подписаться своим именем, и сказал: «Я даю тебе ключи от царствия. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Что ты разрешишь на земле, то я разрешу на небесах». Слушайте, я как раз подумал, что это же было в том видении, что ты разрешишь или свяжешь. Что ты свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Что ты разрешишь на земле, то я разрешу на небесах. Да, он дал их не тому обученному первосвященнику Каиафе, но безграмотному рыбаку. Поистине парадокс. Мы видим, что Павел, еврейчик с крючковатым носом, высокомерный, был в дороге, шел, чтобы связать тех людей, которые создавали шум, восклицали и так далее, бросал их в тюрьму, уничтожал церковь, побил камнями Стефана, был свидетелем этому и стерег их одежды. Он наводил ужас. Как бы Бог избрал такого человека? И смотрите, епископы, все апостолы, они сказали: «Мы выберем кого-нибудь на место Иуды». И кого они выбрали? Они выбрали Матфиния. По-моему, его звали Матфий. Матфиний. Да, Матфий. Они его выбрали, бросив жребий, а он вообще ничего не сделал. Казалось бы, он был праведным человеком, а Бог выбрал на его место самого вспыльчивого, самого вредного парня из всех. Парадокс. Вот как делает Бог. Парадокс. Парадокс произошел, когда этот безбожный, напыщенный, вспыльчивый до предела, вредный, презренный еврей направлялся однажды в город, чтобы связывать христиан и сажать их в тюрьму. Внезапно он был повержен на землю. И когда он поднял глаза, там стоял этот огненный столб. И раздался голос и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это был парадокс, ведь он мог его видеть, а остальные не могли его видеть. Понимаете? Кто-то сказал: «О, я этого никогда не видел. Такого не бывает. Да, знаешь, это неправда. Об этом сегодня говорят так. Я в такое не верю». Нет, безусловно, нет. Конечно, нет. Но есть те, которые это все же видят. Конечно, если ты не можешь, если ты слепой, ты этого не сможешь увидеть. Один парень сказал мне какое-то время назад, это было несколько лет назад, говорит: «Если я тебе мешаюсь», он сказал, «Павел ослепил одного человека», говорит, «если я от дьявола», говорит, «ослепи меня». Я говорю: «Это делать не обязательно, ты уже слепой». Понимаете? Ты уже слепой. У тебя самая тяжелая форма слепоты, понимаете? Я сказал: «Анна в храме видела лучше, чем ты». Она была слепа, физически. Он был слеп духовно. Конечно, это был парадокс. Парадокс был в том, что Бог сделал так называемую ересь. Весь этот шум, восклицание и прославление Бога, и говорение на языках, и люди, которых презирают и отвергают и обзывают идиотами и еретиками, парадокс в том, что Бог, великий Отец всех, Отец Господа нашего Иисуса Христа, выбрал сборище еретиков для принесения спасения Его Церкви, а не хорошо поставленную церковную теологическую систему. Это парадокс. Недавно я был в одном городе в штате Вашингтон, вернее, по-моему, в Орегоне, и подошел корреспондент, два корреспондента с сигаретами в руке. Они подошли, они собирались написать обо мне статью, ну, конечно же, очень хорошую, знаете, и они вели разговор, спрашивали то одно, то другое, и он спросил: «А вы святых катунов?» Я говорю: «Нет». Я говорю: «Я никогда не катался, но, говорю, наверное, если бы он сказал мне покататься, я бы так и сделал». И так разговор продолжался дальше, знаете. Она говорила: «Надо же». И все такое. Я сказал: «Девушка, я хочу вам кое-что сказать. Вы напишите все, что захотите. Вы католичка». Она сказала это так. Говорит: «А как вы узнали, что я католичка?» Я говорю: «Ну, точно так же, как я узнаю и другие вещи на платформе». Понимаете, я говорю: «Вы католичка. Пожалуйста, можете писать свою статью, но я вас сейчас предупреждаю. Пишите вы свою статью, но ровно через 30 дней вы будете лежать на обочине дороги с перерезанным горлом от стекла вашей же машины. И будете вопить о пощаде. Вы меня еще много раз вспомните». Она спросила: «Вы ирландец?» «Да». «Ваши предки были католиками?» Я говорю: «До меня? Наверное, да». Говорит, что бы ваша мать подумала о том, чем вы занимаетесь? Я говорю, я крестил ее во имя Иисуса Христа, и она получила Святого Духа. Угу. Да. И я сказал, если вы хотите пойти этим путем, тогда я запишу вашу фамилию, а вы запишете мою фамилию. Если это не сбудется, тогда через 30 дней напишите в газете, что я лжепророк. А теперь идите и пишите. Она сказала, я и думать не хочу о том, что когда попаду на небеса, это сборище неучи, какое на этом собрании будет управлять небесами. Я сказал, вас это не коснется. Я говорю, не думайте. Да, если вы не измените свое мышление, свое поведение, вас там все равно не будет, понимаете? Я говорю, потому что они там будут. Бог выбрал их. Это парадокс, что Бог избрал глупое, понимаете, такие вещи. Понимаете, Бог решил принести спасение миру через такую группу, парадокс, который совсем отличается от их высокообразованных и вышколенных богословов, теологов и прочих. Бог просто обходит это стороной, берет и воздвигает какого-нибудь неуча и вкладывает в него свое послание, как он сделал с Иоанном, с остальными, с Петром и другими, послал их, чтобы проповедовали Евангелие и приводили в его церковь, спасали людей и возвращали их в землю, вот и весь сказ, понимаете. А всех этих слишком вышколенных оставил ни с чем. О, вот это да. Хм. Это действительно что-то. Бог избрал себе в невесту невежественных и безграмотных вместо образованных и обученных. Вы можете себе представить, чтобы мужчина, выбирая себе невесту, взял бы человек с наивысшей верховной властью? Я тут хотел кое-что высказать, но у меня не будет на это времени, об одной притче, которую я однажды увидел. Но я не смогу это высказать. У меня это здесь набросано, но у меня нет на это времени. В общем, Бог выбрал свою невесту из такой вот группки людей. Так вот, если кто-нибудь говорит, что это не так, тогда вы не верите своей Библии. Совершенно верно, читайте свою Библию, это именно так. Когда Бог избрал юродство вдохновленной проповеди вместо вышколенной теологии, это был настоящий парадокс. Человека, который толком не знает, как выговорить «нема», «кого», «чего», «ихни», «егоны», всякие вот такие слова, и говорит всякое не по грамматике, безграмотно и все остальное. И Бог выбрал такое вместо того, чтобы взять великих, вышколенных богословов, которые действительно умеют произносить слова и выговаривать их именно так, как надо. Но угодно было Богу выбрать юродство вдохновленной проповеди какого-нибудь деревенского парня, который азбуки не знает, взять и отвоевывать через этого человека души, а обольстители, все вышколенные, просто ведут слепых. Настоящий парадокс. О, в слове этого просто полно. Здесь много контекстов, вернее, отрывков мне приходится пропускать. Это правда, что большая церковь блестит и сверкает отшлифованной теологией, в то время как царствие сияет смирением. Скромностью и смирением. Евангелие не блестит, оно сияет. Золото дураков блестит, а настоящее золото сияет. Есть разница между сиянием и блеском. Мы это знаем. Пока большая церковь сверкает и блестит отшлифованными богословами, красивыми скамейками, распятиями на всю стену и самыми высокими и красивыми постройками и зданиями, и великими выдающимися вещами и тому подобным. Небольшое царствие где-то в каком-нибудь переулочке, как здесь сияет слава Божьей, сердцем, наполненным смирением. Понимаете, Бог действует в них, исцеляя больных, воскрешая мертвых, изгоняя бесов и так далее, и тому подобное, а тех просто оставляя в стороне. Были большие служительские, не забудьте этого. Были большие собрания служителей какое-то время назад, в одном городе, и некоторые люди прямо отсюда были на тех собраниях. И там был один человек, который собирался... О, это был теолог. У него было для людей послание на тот день. И он готовился к этому 2-3 недели. В этом нет ничего плохого. И когда он поднялся на платформу, на одежде, не складочки... О, и оделся в самую изысканную одежду, знаете... Вышел туда, выпятив грудь, и разложил весь свой материал для проповеди. И он действительно сказал часовую проповедь, которая по интеллектуальному уровню была непревзойденной. О, как он выпятил грудь и назвался таким-то доктором права из одной большой школы. Это было отшлифовано и изложено на таком высоком уровне. Он выдал людям такой шедевр психологии и прочего, говорил, «Это было чудесно, Но христиане, сидевшие там, точно как на Никейском соборе, дух был просто огорчен этим. О, это был шедевр, еще бы! Так точно, все было просто блестяще, лучше не бывает. Но люди, по-настоящему наполненные духом, просто... Это просто не было приемлемо для... Там не было духа в подтверждение этому. Так что, когда он спускался, он шел с уныло опущенной головой. Он понял, что это не дошло как надо, он был из другой школы, и он был у пятидесятников. Так что он спускался с платформы, поджав хвост. Он начал спускаться туда со всеми своими вещами, вот так под мышкой, проходил мимо собравшихся. А там с правой стороны сидел один мудрый святой старец. Он обратился к другому мужчине и сказал, «Если бы он поднимался туда так, как он спустился, он бы спустился так, как он поднялся». Вот именно! Если бы он поднялся в смирении, то он, наверное, спустился бы наполненный славой. Если бы он поднялся так, как он спустился, то он бы спустился так, как поднялся. Это так. Парадокс. Послушайте, уже заканчиваем, еще минутку, а потом будет молитвенная очередь. Я хотел сказать еще пару слов о парадоксе. Видение древних пророков — это до сих пор парадокс. Они непревзойденные. Кто мог бы подумать, что человек 4000 лет назад мог говорить о повозках без лошадей, которые будут сталкиваться друг с другом на широких дорогах? Ветхозаветные пророки, ведь они могли предвидеть нечто и предсказывать, поднимали силы Божьи и предвидели на много лет вперед, и предсказывали с совершенной точностью. Попробуйте объяснить. Это парадокс. О! Еще один. Я хочу рассказать вам один незначительный парадокс. Мое обращение было парадоксом. Я говорю это с любовью и почтением. Моих родителей уже нет. Все родные моей матери были грешниками. Капканщиками, охотниками и горцами. Все родные моего отца были пьяницами. Самогонщиками, картежниками, вооруженными преступниками, убивали друг друга, почти все они умерли не своей смертью. У нас не было вообще ни капли религиозности. И как же Бог? Что же именно вошло в то утро в ту старую бревенчатую избушку, что вы видите сфотографированным на той стене? Что? Это же нечто совсем другое. Если посадить в землю пшеничное зерно, из него вырастет пшеничное зерно. Если посадить в землю кукурузу, то вырастет кукуруза. Если посадить в землю дурнишник, то вырастет дурнишник. Но это парадокс. Каждый из вас может сказать то же самое о себе. Мы все можем вспомнить, какой происходил парадокс. Вот еще один парадокс. Как же я, проповедуя почти 30 лет, мог при этом бояться даже самой мысли о том, что отойду в мир иной. Как же такое могло быть? Я проповедую с самой молодости, а теперь уже 52-летний мужчина. Еще думал о страхе. Я знал, что я спасен, но меня пугала сама эта мысль. Однако любовь Божья однажды утром опустилась в мою комнату, подняла меня и забрала меня в то место, где находится искупленный. Действительно, парадокс. Я хочу вас кое о чем спросить. Может, тут я уже прерву запись. Я хочу вас кое о чем спросить. Скажите мне, что же на той фотографии? Откуда это взялось? Для чего она здесь? Наука не может этого отрицать. Что же присутствует на собраниях и видит людей насквозь и говорит им, «Ты сделал в прошлом то-то, ты здесь с такой-то целью, ты здесь для того-то». Для умов ученых это невероятно. Так вот, про телепатию мы знаем. Телепатия — это говорить что-нибудь, например, ты что-то говоришь, и я могу сказать то же самое, понимаете? Или я читаю ваши мысли, это происходит в тот же момент. Но когда вы видите, что говорятся такие вещи, которые произойдут далеко в будущем. Тут телепатии близко не может быть. Невероятно, что Бог в эти последние дни, как Он и обещал, делает такие вещи. Но это правда. Это парадокс. Тот же Бог, у которого всегда были парадоксы, и который показывал их, Он тот же Бог и сегодня, потому что Он исполняет Свое Слово. Наука не может этого отрицать. Вот Он, заснят механическим фотоаппаратом. Это парадокс. Бог. Что это? В 13 главе Исхода мы читаем, что Бог дал детям израильским, которые были прообразом сегодняшней церкви, как они странствовали физически, так мы странствуем в духе. Мы это рассмотрим в следующее воскресенье. Не забывайте, это все о том же, понимаете? Так вот, как они ходили по земле материально, вот так, и Бог был с ними, так и церковь восседает со Христом в небесных местах, шагает в духовных сферах, и под нашими ногами все владения. Аллилуйя! Так точно! И у них был огненный столб, свет, за которым они шли. Куда бы ни направлялся этот свет, они шли за этим светом. Прошли тысячи лет. Пролетели сотни и сотни лет. А он до сих пор жив. Парадокс. Тот же вчера исполняет Писание. Он здесь во свидетельство. Не из-за нас, но потому что Бог это обещал, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Моисей почел именно Его, богатство Христово, вернее, поношение Христово большими богатствами, нежели египетские сокровища. А чем был Христос, который шел перед Ним? Светом, огненным столпом. Он сказал, «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». Так и было. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы увидите меня, ибо я буду с вами даже в вас до конца мира». Что Он будет так же и до самого конца мира? И вот, пожалуйста, это у нас. После Его смерти, погребения и воскресения, святой Павел встретился с Ним по дороге в Дамаск. Он вернулся в тот огненный столб. С тех пор прошло почти 2000 лет, и вот Он здесь. Не среди деноминаций. Не в группе современных вышколенных богословов, но в группке бедных и смиренных. Парадокс. Парадокс. Те, кто любят Его, верят Ему, тысячи по всему миру, которые поверили Ему, это исполнение Его обетования, как из Нового, так и из Ветхого Заветов. Вот что это такое, но это парадокс. Парадокс был в том, что Бог обещал дать царствие малой пастве, а не великой организованной церкви. Не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царствие. Это будет... Это парадокс. Это парадокс. Настоящий парадокс произойдет в один прекрасный день, когда придет Иисус, и мертвые во Христе воскреснут, и это смертное облечется в бессмертие, и наступит восхищение церкви. В эту рождественскую пору, когда люди расхаживают по магазинам, танцуют и пьют, и празднуют то, о чем даже понятия не имеют, как будто празднуют день рождения Вашингтона или Линкольна. И не поклоняются. Бог у них до сих пор в яслях. А ведь Бог не в яслях. Он воскрес из мертвых и жив во веки веков. Живет среди нас, доказывая, что Он тот же Бог, которого несли никейские отцы, и который приходил на протяжении веков со дня Пятидесятницы, тот же Бог, который встретил Павла на дороге в Дамаск. Он был миссионером для язычников и посланником от Бога для язычников. Посланник язычникам. Началось посещение огненного столпа, и оно заканчивается таким же образом. Языческое царство началось. Царство этого мира, то есть этот мир, началось с упрека на небесном языке, в одни царя Навуходоносора и заканчивается тем же самым, так как Святой Дух изливается на языческую церковь в последние дни, чтобы снова упрекнуть языческие народы рукописанием на стене. Рукописанием на стене, что Бог приготовил свою церковь, что Он приготовил свой народ, приготовил свое место, и они ждут Его прихода. И то восхищение, когда зазвучит труба Божья, и мертвые во Христе воскреснут, мы, оставшиеся в живых, не помешаем усопшим, ибо труба Божья зазвучит, мертвые во Христе воскреснут, и мы будем восхищены вместе с ними на встречу с Господом на воздухе. В одно прекрасное утро произойдет парадокс, когда могила откроется, и выйдут мертвые, когда живые изменятся в момент, во мгновение ока, и вознесутся в воздух на встречу с Ним. Все это парадокс. Бог движется среди своего народа. Вы верите в это? Давайте склоним головы для молитвы. Боже, уже больше часа, примерно час и 10 минут, мы стоим здесь и говорим о прошедших и настоящих событиях, как Святой Дух преподает все это. Господь, как прекрасно это преподано в Слове Божьем, показывая, что тот самый Бог Небесный, который жил в древние времена, в том же обличии, таким же образом живет и сегодня. Те же чудеса и та же сила, которые были на пророках древности, которые были на церкви в Пятидесятницу, были в те времена на пророках Нового Завета, на Анне и на Агаве, который даже скорректировал святого Павла, и святой Павел попал в беду, не послушав Агава, потому что Агав, хоть он и был апостолом, Павел, но у Агава было слово Господне, и он его предупредил, чтобы он не ходил туда. Но Павел уже решился идти, и тогда он попал в беду, и, Отец, мы всегда попадаем в беду, если не слушаемся Слова Божьего. И мы видим, что тот самый Бог, который был там с теми братьями, это тот же Бог и сегодня. Мы видим Его во всех проявлениях. И это парадокс, Господь. Мир смотрит и мотает головой и говорит, это пустой звон. А верующий принимает и обнимает это, и знает, что это живой Бог. О, Отец, в это утро мы молим, чтобы, если среди нас есть тот, кто еще не является верующим, чтобы в этот самый час он уверовал. О, Боже, даруй это прямо сейчас, в сердце каждого находящегося здесь человека, который не знает Христа как своего Спасителя, чтобы в этот самый час перед ними произошел парадокс, чтобы жалкий отъявленный грешник, по натуре грешник, родившийся в мир во грехе, зачатый в беззаконии, пришедший в мир, говоря ложь, через мерзость, смог измениться и войти в праведность Сына Божьего. Даруй, Господь, чтобы этот великий парадокс произошел в сердцах всех, которые в это утро здесь и не познали Тебя как Спасителя Своего, их грядущего Царя, и не готовы встретиться с Тобой при последней трубе, если она зазвучит сегодня. Еще мы также молим, Господь, чтобы Ты вспомнил здесь больных и страждущих. О Боже, сегодня мы молим, чтобы Ты исцелил каждого больного или страждущего человека. Дай им познать, что Бог до сих пор совершает парадокс. Для любого, который будет приводить в исполнение Его Слова. Мы знаем, что Его Слово — это парадокс, ведь в Нем обещано что-то просто нереальное для этого мира, то, чего они не могут охватить, нечто такое, что превыше их знания и понимания. Но когда простое сердце возьмет и опустит это Слово в глубины своего существа, тогда это Слово приведет живые факты этого обетования. О, как мы Тебе за это благодарны, что есть простые люди, которые верят этому посланию. Мы ждем не того царства, где будут править атомные века, но мы ждем того царствия, где Христос будет править в силе и величии мира и славы на земле. Не там, где мы будем давить в машине на педаль газа или летать по воздуху на реактивных самолетах, но где мы будем восседать вокруг престола живого Бога. О, и смотреть на Него, и видеть Того, кто был изъязлен за грехи наши, и мучим за беззаконие наше. Наказание нашего мира было на Нем, и Его ранами мы были исцелены. Наше сердце желает, Господь, поскольку с нами произошел великий парадокс, чтобы мы достигли его и воссели с ним в тот день. Даруй это, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. И пока мы склонили головы, я хотел бы узнать, хочет ли сейчас кто-нибудь в аудитории, чтобы его вспомнили в молитве и сказать: «Господь Бог, я поднимаю к Тебе руку, и, брат Бранхам, ты будешь смотреть и увидишь мою руку, помолись за меня, чтобы в моем сердце произошел великий парадокс, чтобы я встретился с Христом в крещении Духа и силе Его воскресения. Благословит Бог каждого из вас в отдельности. Прекрасно, чтобы я встретился с Богом, и да пребудет с вами Бог, чтобы я встретился с Ним, и чтобы в моей жизни произошел великий парадокс, и чтобы мне исполнится Его силой и Его славой, и благостью, и милостью, живущего во веки веков. И однажды я стану участником того грядущего парадокса, чего-то такого, хотя прах тех пророков лежит там в земле, прах мучеников, которых съели львы, и которые были рассеяны по праху, и по всей земле вместе с львиным пометом. Однако Христос воскресит то тело». Это говорит о том, что Он и есть воскресение. Когда Он взял немножко грязи со своих рук и помазал ею глаза человека, у которого никогда не было глаз, показал, что человек был создан из праха земного, и он вернулся уже с глазными яблоками и мог увидеть Творца, который создал его. Если Бог не намерен воскресить мертвых, тогда зачем Он стал плотью, как мы, и вернулся в прах, а потом воскресил себя? Зачем Он воскрешал себя, если воскресения мертвых не бывает? О, давайте не будем детьми, но давайте будем взрослыми людьми в духе, верить Богу от всего сердца. Может, еще кто-нибудь перед началом нашей молитвы? Благословит Бог вас, вас, братья мои, вас, да. Наш Небесный Отец, теперь мы приносим к Тебе тех, кто подняли руки. Каким-то образом Святой Дух проник глубоко в их сердца, говоря им там: «Вы здесь не для того, чтобы просто есть и пить, и спать, вставать и работать, а потом возвращаться и снова есть, пить и спать. Вы здесь для того, чтобы быть сынами и дочерьми Божьими. Вы здесь для того, чтобы занять свою позицию и место во Христе. И я сегодня утром здесь, чтобы позвать вас», сказал бы Святой Дух в их жизни. Отец, с молитвой, единственным оружием, которое мне известно, я представляю их Тебе, и я бросаю вызов врагу, который не хочет подпускать их к Тебе. В веру я помещаю кровь Иисуса Христа между ними и врагом, который не подпускает их к этому славному переживанию этого великого парадокса получения Святого Духа и обладания вечной жизнью. Ведь мы осознаем, что это единственное, что есть, это единственное данное нам решение относительно вечной жизни. Это иметь в себе Божью жизнь. Тогда это вечная жизнь в нас. Даруй это, Господь, чтобы это произошло с каждым, кто поднял руки. Вероятно, те, у кого не хватило смелости поднять руки, даруй это также и им. Теперь, Отец, они Твои. Я представляю их Тебе во имя Иисуса Христа. И теперь, когда будет выстраиваться молитвенная очередь, Отец, я не знаю, кто будет сюда выходить, но дай нам сегодня утром еще один парадокс, Господь. Дай, чтобы такая великая таинственная сила Божья сошла и совершила нечто, как Ты и обещал. И для меня это будет в первый раз, Господь, после встречи с Тобой на днях. Я сейчас молю, чтобы Ты исполнил просьбы людей через имя Иисуса. Аминь. Теперь я хотел бы, чтобы никто, по возможности, не вставал еще минутку. Так вот, все, у кого молитвенная карточка, Билли пришел сегодня утром, как он и обещал, и раздал здесь молитвенные карточки некоторым людям. Он сказал, что было не очень много. Пожалуйста, поднимите руки, кто получил молитвенные карточки. Хорошо. Я попрошу вас просто встать вот здесь и занять свое место, у кого молитвенные карточки. Где? Билли, где ты? А... Хорошо. Просто встаньте вот здесь в ряд. Итак, сейчас все молитесь. Мы предстаем пред нашим Господом Богом. Теперь давайте споем под музыку эту песню. Сестра Арнольд, сыграй, пожалуйста. Теперь все вместе, как можно тише. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Вспомнив, Петр сказал ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, сказал ему: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Иисус сказал однажды, когда они не могли понять, что Он был, кем Он был, Он сказал: «Если вы не можете поверить Мне, то верьте делам, которые Я творю. А если Я не творю дел Отца Моего, тогда не верьте Мне. Но если Я творю дела Отца Моего, тогда верьте делам». Сегодня утром я только что закончил говорить проповедь. Парадокс. Парадокс — это что-то неразумное, но это действительно невероятно, как говорится у Вебстера, но это правда. Это нечто невероятное. Этого невозможно понять. Это просто тайна. Иисус творил дела Своего Отца, потому что Отец был в Нем. Вот почему совершались дела, потому что Отец был в Сыне. Вы верите в это? То есть в Нем Он был воплощенным Богом. Вы верите в это? То есть Бог, Отец, который является Отцом Иисуса Христа, Великий Дух, пребывал в полноте Своей силы в Иисусе Христе, который был жилищем Бога, ставшего плотью и обитавшего на земле, представляя Слово. Иисус и был Словом. В Библии так сказано, 1 глава святого Иоанна: «А Слово было невидимым». Теперь слушайте внимательно. Слово было невидимым, пока оно не стало плотью. И тогда Слово стало видимым. И через Его жертвенную смерть на Голгофе и Его воскресение, Его Церковь была позиционно помещена в ту сферу, чтобы тот же невидимый Бог мог войти в человека и сделать Слово видимым. О, вот это да! Как... Как бы мне хотелось, чтобы моя церковь это поняла. Вам бы только понять, друзья, что невидимый Бог стал видимым. Теперь послушайте. Давайте сейчас еще раз пройдемся по этому. Я часто хотел прийти в церковь, я даже стремился к этому, чтобы можно было войти через заднюю дверь, переднюю дверь, откуда бы то ни было, посмотреть на зал и увидеть совершенную церковь. Все в порядке. Грех не смог бы в ней оставаться, нет. Дух разоблачил бы его, понимаете? Он просто не смог бы оставаться, как с Ананией и Сапфирой. Это было бы просто невозможно. В такой группе не было бы никакого греха. Никак нет, понимаете? Дух сразу же говорит об этом вот так. Неважно, что это, какой он незначительный. Так бы и происходило. Видишь, как женщины и мужчины сидят под воздействием силы Святого Духа. Дух Божий свободно движется. Движется так. Кто-то из собравшихся сделал что-то нехорошее, не смогли бы, они сразу придут и исповедуют это, пока Дух это не уловил, исповедуют это заранее, придут и расскажут об этом, потому что они знают, что это сразу же будет разоблачено, это так. Вот это церковь живого Бога. Как мое старое, бедное, изношенное сердце, оно уже стареет. Как бы мне хотелось стоять и видеть такую церковь. Может, еще увижу. Надеюсь, что да. Совершенные дела Божьи. Без греха. Вот. Который можно было бы понять. Итак, вот стоит группа людей, за которых надо помолиться. Так вот, мы осознаем, что если это Писание истина, и Бог Небесный, который мог сотворить белку, мог сотворить овна, мог остановить солнце на целый день, на 24 часа, который мог сделать так, чтобы огонь не сжег людей в печи, на протяжении 3 часов, который мог заградить пасти львов, который мог воскрешать мертвых, мог ходить по воде, мог взять печеньки и накормить 5000. Это Бог. Это Слово, ставшее плотью в людях. Теперь всем это понятно? Так вот, тот же самый Бог обещал, что в последние дни все это будет повторно происходить. Но он не сможет этого сделать, если нет людей, с которыми и над которыми он может трудиться. Вы понимаете, что я имею в виду? Теперь давайте твердо верить в это от всего сердца, что так оно и будет. Итак, вот стоит группа людей. Большинство из них я знаю. Я не думаю, что это первая женщина тут спереди, это девушка. Не думаю, что я с ней знаком. Я знаю брата Уэя и сестру, которая там следующая, жену брата Робертсона. Точнее, Бордерса. А следующего мужчину я не знаю. Следующую женщину я должен знать. Не знаю. Не думаю, что знаю. Нет, не знаю. А следующий стоящий там мужчина, если я не ошибаюсь, это сын брата Долтона. И вдоль того ряда я знаю практически всех. Я понятия не имею, что там за люди, откуда они. Но сейчас, на данный момент... Они нуждаются в молитве. Некоторым из них, конечно, не под силу. Они не могут постичь, что именно это такое. Теперь пусть каждый из вас посмотрит на минутку сюда. Каждый из вас, кто в молитвенной очереди. Если бы я смог вам помочь, я бы так и сделал, понимаете? И я здесь, чтобы помочь вам, но я смогу это сделать, восстановить то, что сатана с вами сделал, только если вы поверите мне. Если вы только поверите мне от всего сердца, то это произойдет. Так вот, раньше в моем служении это вызывало видения. Возникали видения, и я мог сказать людям, для чего они приходили. И вы, кто из вас видел, как это происходит? О, все вы, видите, верно. Да, я по-прежнему могу это делать. О, это может происходить и сейчас. Конечно, да, это так. Но теперь мы приближаемся к чему-то более великому, да. Мы поднимаемся выше этого, понимаете? Мы подходим к этому изреченному слову. И сатане придется уйти. Оно свяжет его в узел. Вот бы мне только убедить вас поверить в это. Ни в коем случае не сомневайтесь в этом. Вот, если хотите узнать, говорю ли я вам правду, находится ли здесь Святой Дух. Я знаю, что это девочка. Что не в порядке с этой девочкой? Я не знаю, но я знаю, что с ней не в порядке. Сестра говорит, конечно, одержима бесом. Другая сестра говорит, одержима бесом от редакции. Понимаете, да, совершенно верно. И он просто борется со мной изо всех сил, но ему придется сдаться. Просто верь в это, сестра. Только ни в коем случае не сомневайся, сестра. Слава Господу, не сомневайся. Угу. Не сомневайся в этом. Все хорошо, сестра. С тобой будет... Все будет хорошо, конечно. Вот чернокожий мужчина смотрит на меня, стоит там в очереди. Я с тобой не знаком, но Бог знает тебя. Если бы я сказал тебе, в чем у тебя проблема, ты поверишь, что я его пророк? Поверишь? Ты здесь не ради себя. Ребенок в больнице выздоровеет, если ты поверишь в это. Ты веришь в это от всего сердца? Тогда иди, возвращайся на свое место. Я провозглашаю силу Божию над ребенком, чтобы дьявол отпустил его. На меня смотрит молодой Долтон. Ты здесь ради младенца. У этого младенца что-то не в порядке с пупком, не так ли? Возвращайся на свое место и верь в это, и с ним будет все в порядке. Я смотрю еще на одну женщину, которая там сидит. Это миссис Трикер. Миссис Трикер, я давно с вами не разговаривал. Я понятия не имею о том, для чего вы здесь. Вы верите, что Бог может сказать мне, в чем ваша проблема? Побудит ли это всех вас поверить? Вы здесь ради того ребенка, у которого что-то не в порядке с ногой. Еще вы молитесь за подругу в Африке. Совершенно верно. Это так говорит Господь. Если это правда, миссис Трикер, поднимите руки. Видите? Он здесь, видите? Но это служение всегда будет, но уже начинается другое. Теперь верьте. Ни в коем случае не сомневайтесь. Ни один из вас не сомневайтесь. Когда я возложу на вас руки и попрошу, чтобы это произошло, это произойдет. Единственное, это точно как принятие Божьего Слова. Только если вы в это не верите, этого не произойдет. Если же вы в это верите, то это обязательно произойдет. Потому что недавно вечером нечто там произошло, и я знаю, что тот же самый Бог, который мог сотворить, сможет это сделать. Хорошо. Я хочу, чтобы все склонили головы. Все молитесь. Брат Бранхам отходит от кафедры, чтобы помолиться за стоящих в молитвенной очереди. Итак, сестра дорогая, этот бес... Брат Бранхам разговаривает с сестрой. Ты, дьявол, связал Шарон, эту милую девочку. Но, Боже, на днях ты дал мне видение о том, как связывается этот дьявол, и сказал, ты можешь связать его искренностью. И я прихожу с искренностью в сердце ради этого ребенка, Господь, чтобы попросить у тебя милости и благоволения для нее. Сатана, я связываю тебя. Во имя Иисуса Христа оставь этого ребенка, и к ней вернется нормальный разум и здравый рассудок, так что слово было изречено. И да будет так во имя Иисуса Христа. Господь Бог, за моего брата Уэя, пусть сила Иисуса Христа свяжет силу дьявола, который связывает моего брата, и освободит его во имя Иисуса Христа. Боже, через несколько недель с этой бедной женщиной будет то же, что и с вот этой первой, если с ней чего-то не произойдет. Это жена моего брата, брата Роя. Господь Иисус, дай мне сейчас силы. Ты показал видение, и ты никогда не подводил. Оно никогда не подводило. Дух дьявола, который связал мою сестру. Я связываю тебя. Во имя Иисуса Христа, оставь ее. Это было изречено. И да будет так. Так и есть. Во имя Господа Иисуса, избавь нашу сестру от ее проблемы. Во имя Христа, который обещал и дал обетование, если вы скажете этой горе, да будет так, Господь. Аминь. На эту женщину чувствую помазание Святого Духа в зале. Я возлагаю руки во имя Иисуса Христа для ее излечения. Во, да будет так, потому что это было изречено. Аминь. На эту девочку Иоанну, мысленно представляя образец девочки-христианки, я избавляю ее в это утро от этого зла. Во имя Иисуса Христа, да будет ее просьба исполнена. Аминь. Брат Томас просит помолиться за исцеление его супруги от редакции. Господь Бог, на спутницу моего возлюбленного брата, на сестру Томас. Я возлагаю руки. Тот лукавый, который связывает ее, да будет он связан. Во имя Иисуса Христа, да будет она свободна. На мою сестру я возлагаю руки. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, да будет сила врага связана, а моя сестра да будет с этого дня свободна. На моего брата я возлагаю руки, согласно Божьему Слову. Да отойдет от него дьявол, который вредит и препятствует во имя Иисуса Христа. Аминь. Просьбу моей сестры. Я молю, чтобы ты исполнил ее, Господь. Когда я возлагаю на нее руки во имя Иисуса Христа, да будет так. Аминь. За мою сестру, Отец, я возлагаю руки на нее во имя Иисуса Христа, да будет ее просьба исполнена. Аминь. Простой верой. Господь, хотя это парадокс, я возлагаю руки на брата во имя Господа Иисуса. Да будет его просьба исполнена. На мою сестру Уэй, которая была милостива к тем, кому нужна была милость. А написано, они помилованы будут, да будут ей дарованы те милости, о которых она сейчас просит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, это матушка с разбитым сердцем. Я знаю ее просьбу. О, вечный Боже, да будет она исполнена для нее сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Божий, вот моя сестра. Я возлагаю на нее руки. Получив на днях поручение от Святого Духа и по видению, и да будет ее просьба исполнена во имя Иисуса Христа. Аминь. Небесный Отец, вот эта сестра подходит сюда, чтобы встать на свое место, чтобы на нее возложили руки. Исполни ее просьбу, о Боже, во имя Иисуса Христа, да будет она исполнена. Небесный Отец, я беру эту сестру мою за руку. Пусть сила Иисуса Христа исполнит ее просьбу. Аминь. Господь Иисус, вот я беру эту сестру за руку и платочек, который она держит. Да будет ее просьба исполнена. Во имя Иисуса Христа, даруй это, Господь. Аминь. Отец Божий, во имя Господа Иисуса, да будет исполнена просьба нашей сестры. Да получит она, чего просит, во имя Иисуса Христа. Только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Лишь верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Прежде чем разойдемся, я хотел бы занять еще одну-две минутки вашего времени. Парадокс. Бог его совершил. В нашем же присутствии был совершен парадокс, потому что просто, когда я начал обращаться к молитвенной очереди, нечто просто подняло меня, видите? Да, в точности так, как он и обещал, видите? Парадокс, понимаете? И когда на мне был Дух в такой мере, Я мог посмотреть на очередь и увидеть все то, чего хотели эти люди. Видите? Ну, по крайней мере, трое или четверо, где-то столько, чтобы было подтверждение, свидетельство о том, что Бог никогда не забирает дар, который является истинным даром. Он только добавляет к нему, просто настраивает все выше и выше. Так вот, я верю от всего сердца, что вы исцелены. Аминь. Я верю в это всем своим существом. Я в это верю. Так вот, Иисус пригласил вас прийти к спасению. Если бы вы пришли, то вы бы его получили, потому что Он это обещал. Он это обещал, так давайте не будем в этом сомневаться, но давайте верьте в это от всего сердца. Только не надо с этим биться, просто знайте, что это обязательно произойдет. Это должно произойти. Иисус сказал, скажите это слово, только не сомневайтесь, понимаете? Именно Он Сам, а те видения, насколько я знаю, от всего сердца, они ни разу не подводили. Ни разу. И Он на днях сказал, хотя то видение, которое я вам рассказал, я стою пред Богом, это правда. Понимаете? Он увидел этого змея связанным. Он сказал, тебе нужно быть более искренним. Вот к чему я стремлюсь. Быть более искренним. И сегодня утром, когда каждый подходил, я задумывался, если бы это была моя мать, эти женщины, если бы это была моя сестра, что сидит там в конце, если бы это была моя жена, что сидит там, или одни из моих детей, что сидят там, что если бы это были они? Пытался поставить себя на их место, чтобы быть искренним. И если вы заметили, тот самый... Мне сейчас случайно пришло на память. Недавно, когда я был в Калифорнии и присутствовал на завтраке предпринимателей, думаю, оно у меня здесь, я даже уверен, я недавно просматривал его пророчество, которое было дано. Вот оно здесь. Оно было дано после того, как я стоял и говорил жесткую проповедь. И сегодня утром здесь есть люди. Один брат Рой Бордерс, который был там, по-моему... Где там Рой? Да, сидит там. Он был там, когда это произошло. И многие другие, которые были там, когда один парень, который был баптистом... Кинозвезде Джейн Рассел... Он приходится... двоюродным братом. На такие завтраки могут приходить все, кто захочет. И когда я закончил проповедь, этот парень подошел и обнял меня, и сказал, когда я спускался с одной платформы на другую, чтобы обратиться к собравшимся, а там присутствовало несколько сотен, а я выступал для передачи, которая транслировалась по всей стране на следующий вечер в 9 часов. Тогда это записывалось на пленку. И когда это... Я спустился на другой этаж, чтобы обратиться к тамошним людям в очередной раз, и один важный человек из одной большой деноминации стоял там и возмущался по поводу проповеди, понимаете? Говоря, я рассказывал о том, что я побывал в Финиксе за несколько дней до того и видел несколько разных плодов, растущих на одном дереве. Я заметил, что на апельсиновом дереве был грейпфрут, лимоны, по-моему, мандарины, танжела, и росли всевозможные плоды, потому что это дерево цитрусовое. Но я сказал, каждый год оно цветет и дает новые плоды, но только те первоначальные ветви. Когда оно дает, когда настоящее дерево само пускает другую ветвь, на нем вырастает такой же плод, какой в самом стволе. А другие деревья приносят свой плод, хотя они живут за счет жизни этого дерева. Я сказал, это как организации, которые вживлены в лозу. Иисус сказал, я лоза, и каждый раз, когда лоза пустит ветвь, она будет точно такая же, как и сама лоза, понимаете? На ней будет такой же плод. А этот великий служитель самой большой пятидесятнической организации стоял там и возмущался по этому поводу, понимаете, сказал, что я не имел в виду именно этого. Но я вернулся и сказал, «Нет, я имею в виду именно это». Понимаете, я сказал, «Именно! Я ничего не заберу назад». На днях, когда я говорил об этих алтарях, не зная, еще не увидев этого в истории, я еще никогда не говорил на платформе под вдохновением такого, что мне пришлось бы забирать обратно. Можете вспомнить всеми змеи или что хотите, какие бы ни были проповеди или великая блудница, которой есть столько претензий. Пожалуйста, приходите, почему бы вам не прийти ко мне с писаниями по этому поводу? Видите, разобрались бы, правда это или нет. Там подошел тот человек, обнял меня и собирался сказать. Он сказал, брат Бранхам, не хочу кощунствовать, но это могло бы стать 23 главой Откровений. То есть добавить еще одну книгу. Конечно, он сказал, это было бы неправильно, конечно, нам не полагается ничего к ней добавлять. И как только он начал это говорить, он заговорил на языках, а этот парень вообще не знал, что такое говорение на языках. И как только он заговорил, прямо передо мной была одна француженка из Луизианы, она сказала, тут не надо истолкования, это был чистый французский. А тут поднялся мужчина и сказал именно так, а в самом конце был устный переводчик из ООН. Назвал свою фамилию, он впервые туда попал, он сказал, правильно, именно так. И вот что они написали вместе, и когда они сопоставили, у каждого из них получилось то же самое, все они дали одно и то же истолкование. И этот француз, второй отсюда, он это записал, потому что он ввел протокол собрания. Вот что он написал. «Я Виктор Леду, чистокровный француз, заново рожденный христианин, исполненный Святого Духа, проживая на 809 Норт Кинг Роуд, Лос-Анджелес, 46, посещая храм Вифиль, пастор Арне Вик». Это пятидесятнический служитель, самая большая пятидесятническая церковь в Лос-Анджелесе. Перевод пророчества, сказанного о брате Бранхаме, данного через Дэнни Генри на французском языке 11 февраля 1961 года на завтраке предпринимателей полного Евангелия, подлинный перевод пророчества. Все трое сказали, что оно именно такое. «Поскольку ты избрал узкую стезю». Видите, просто против мне приходится идти в одиночку, понимаете? Это я могу понять. Моисею тоже нужно было сделать выбор, понимаете? Он не обязан был это делать, но он это сделал, понимаете? Более трудный путь, ты, видите, поскольку ты избрал узкую стезю, более трудный путь, ты поступил по выбору своему. Другими словами, я не обязан был это делать, я мог бы к ним примкнуть, если бы захотел, но я хочу придерживаться слова. Ты принял точное и верное решение, и это есть мой путь. Обратите внимание, это акцентировано и подчеркнуто. Заметьте, это написано на французском. Это высказано на французском, глагол перед наречием, видите? Из-за этого исключительного, важного решения огромная доля небес ожидает тебя. Вот об этом я и задавался вопросом, когда я умру, что будет? Потом я вдруг подумал, ведь небеса не разделены нам на разные доли. Небеса — это Царство Небесное, которое внутри нас есть, которое человек ожидает, понимаете? Теперь смотрите, что за славное решение ты принял? Само по себе это есть то, что даст и приведет в исполнение потрясающую победу в любви божественной. Видите, мы сказали бы так, потрясающую победу в божественной любви, а на французском будет «любви божественной», точно как в немецком и в любом другом, понимаете? У них они ставят глагол перед наречием. Теперь вы понимаете, что означает «спуск к Иордану». Сейчас мы уже к нему спустились. Теперь давайте перейдем его. Давайте перестанем играться. Давайте сейчас перейдем на другую сторону, потому что все это принадлежит нам. Все это наше. Эти видения всегда исполнялись. Они не могут не исполниться, потому что они приходят от Бога. Я верю в это всем своим существом. Мы не наемники, которые убегут назад в пустыню. Мы перейдем через Иордан, отделение. Боже, сними нам печати, которые на обороте книги. Давайте сейчас войдем в это великое место, потому что Иисус Навин разделил народу их наследие, которое Бог для них оставил. Если вы заметили, те матери-еврейки, когда они мучились при родах и рождали патриархов, когда-нибудь я поговорю об этом, если Господь позволит, и рождали тех патриархов, когда она высказывала их имя в муках, она тем самым позиционно ставила их на их место в царстве. О, вот это да! Вдохновение — это парадокс. Понимаете, это просто уму непостижимо. Но это вдохновение, и Бог все расставляет по местам как раз в тот самый час, когда вы не думаете. Так вот, если будет не очень заснежено, и у нас получится, то если Господь позволит, в следующее воскресенье я хочу говорить на тему христианства против языческого поклонения. Если сможете, приносите с собой на проповедь бумагу, что пожелаете. Проповедь будет еще сегодня вечером, брат. Ее скажет, наверное, кто-то из здешних братьев. Я собирался остаться, но я знаю, что многие люди из Джорджии и других мест остались бы. А по прогнозам сегодня вечером, дороги опять будут занесены снегом. Так что я, если Господь позволит, буду следующее воскресенье. Я собирался говорить эту же проповедь сегодня вечером, но я отложу ее до следующего воскресенья. Так что да пребудет с вами Бог. Я верю, что Иисус Христос — это Сын живого Бога, рожденный от Девы, Бог, зачатый в утробе, жилище, в котором Он пребывал. Я верю, что во Христе, что Он воплощенный Бог, Он Бог, ставший плотью. Когда Отец Бог вошел в Иисуса Христа, Он был полнотой Божества телесно. В Нем обитает вся полнота. Бог Отец изрек слова. И Иисус сказал, «Не я говорю, но Отец мой, живущий во мне, это Он говорит. Поэтому на основании того, что Он стал плотью, чтобы Он мог умереть, Бог понес наказание за человечество, чтобы искупить и поднять, прийти и собрать все то, что Его же творение утеряло при грехопадении. Он все это выкупил своей собственной жизнью, а искупил этих людей для того, чтобы Его Евангелие могло потом дальше продвигаться. Дела, которые Я творю, и вы сотворите также, больше этих вы сотворите, ибо Я иду к Отцу. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы увидите Меня, ибо Я буду с вами даже вас до конца мира. Теперь мы уже в конце времени. Христос вернулся в своей форме Святого Духа, в полноте своей силы в Церковь, чтобы проявлять Себя. Это просто. Это простые люди. Если кому-то здесь, возможно, посчастливилось получить хорошее образование и, может быть, ходить в большую церковь, то не притыкайтесь о простоту этого бедного класса людей. Понимаете, это... Главное не это. Просто народ, слушай его с услаждением. Понимаете, именно простые люди. Так вот, существуют разные классы людей. Некоторым просто безразлично. Они живут как попало, они там на улицах и так далее. Не такие слушали его. И стильные люди, не они слушали его. Но именно средний класс, простые люди, именно бедные, но желающие жить чисто и порядочно, и желающие жить для Бога, именно такие слушают его. Так что давайте мы с вами будем теми людьми, которые будут слушать его в наше время, потому что я поистине верю, что одна из величайших вещей, которые только разгорались в мире, разгорается сейчас. Аминь. Благословит вас Бог. Теперь я передаю служение брату Невилу. Конец проповеди.